Приветствуем всех, дорогие слушатели. Вы слушаете «Разговоры о кино». Новый выпуск. Этот выпуск посвящен году 2007. И у нас наши ведущие, как обычно, это мой дружище Джокер.
Да, всем привет.
И я с вами Джек. Что ж, Рок, сегодня у нас продолжение наших обзоров годов. Да. Тех прекрасных лет, в которых мы увидели интересное кино. Это 2007 год. Мы здесь поговорим о десятке наших лучших избранных, так скажем, фильмов. Десятка лучших топ. А также обсудим находки, разочарования и упомянем о самых худших представителях кинематографа этого года.
Да.
С чего хочется начать? С топа, наверное, да? Или у тебя есть какое-то вводное слово?
Ну, прежде всего, да, предисловие я бы такое сказал, что мы уже давно это не делали, а топ-годы, ну, конечно, если не считывать топ 2013, который мы до этого сделали, да, помнишь, топ 15, у нас очень большой подкаст получился, который мне пришлось разделить на несколько частей.
О, да.
Но вот именно то, с чего мы начали, когда мы начали подкаст «Разговоры о кино», мы каждый подкаст разговаривали о каком-то годе в кино. Мы это забросили уже давно, к этому не возвращались, и я просто хотел сказать, что я очень рад вернуться к этому.
Я тоже. Да. Было интересно снова посмотреть на свой список в Кинопоиске, подумать, что же можно выбрать для, так скажем, must-see для наших зрителей. Вот. И да, очень много выбралось. Ты знаешь, я к своему удивлению увидел, что в 2007 году у меня практически вся страница состоит из девяток и восьмерок.
Ну, вообще, 2007 год у меня тоже очень много девяток, восьмерок. Да, это хороший был год. И причем, если верить статистике Кинопоиска, именно по моим оценкам, это год, в котором я посмотрел больше всего фильмов. Это 118 фильмов. Вот столько фильмов я ни в одном году другом не смотрел.
Да что ты?
Не оценивал, во всяком случае.
Ну, ты определил меня по полной программе, у меня 66. Видимо, 2007 для меня был годом появления эмо. Там этот год сейчас в интернете хорошо ходит.
Ага.
Типа эмо, эти всякие, блин, готы, попса.
Ну, готы, насколько я знаю, раньше появились, а эмо как раз пришли им на смену.
Да-да-да, ну это был такой год поступления в институт, по-моему, где-то так, да. В кино я очень редко ходил, помню, да. Но, тем не менее, эти фильмы, знаковые фильмы, которые я успел, и я посмотрел. Ну что ж, друг, начнем, наверное, с 10-го места наших топов.
Да.
Давай ты скажешь, что у тебя на 10-м месте?
Окей, я скажу, что у меня на 10-м месте. На 10-м месте у меня фильм Тима Бёртона «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит».
Да, что ты говоришь?
Да. «Суини Тодд». Во-первых, 2007, ну, на момент 2007 года я еще был огромным фанатом Тима Бёртона. На данный момент я им не являюсь, потому что все, что вышло после «Суини Тодда», было средним. Не было выдающимся, на мой взгляд. «Суини Тодд», на мой взгляд, был последним шикарным фильмом этого автора. В то время особенно я очень увлекался готикой, очень увлекался мрачной атмосферой, и когда у героев бледные лица и черные глаза, все это мне тогда очень нравилось, это для меня фетиш был определенный. И «Суини Тодд» — это просто офигенная история в офигенном сеттинге вот этого Лондона средневекового или какой там, какой эпохи он там, я не
1800...
знаю.
1800... Эпохи, мне кажется, знаешь, Джека Потрошителя.
Да, вот что-то из этого, из этой оперы, да. Или вот где-то там за углом ходит Шерлок Холмс в исполнении Роберта Дауни-младшего и дерется в боях кулачных этих. Ну, в общем, ну, это такая более именно стилизованная, да, сторона Лондона, которую нам именно показывает Бёртон. Это мюзикл. Я мюзиклы не люблю, но все песни в этом фильме мне нравятся. Они офигенно передают атмосферу, настроение сцены каждой. Они офигенно продвигают саму историю. Когда вот ты слушаешь эти мюзиклы, тебе не кажется, что история стоит на месте, да? Что они остановились, чтобы потанцевать, попеть и так далее. Здесь это кажется натуральным таким естественным продолжением, рассказом истории. Сам образ Суини Тодда мне очень нравится. Джонни Депп сейчас превратился в пародию самого себя, на мой взгляд. Но тогда вот этот образ Суини Тодда мне очень понравился. И мне по сей день он мне очень нравится. Все, начиная от костюма, заканчивая прической. Это иконический образ. И насколько я знаю, он существовал до этого фильма. То есть это... Я не знаю, на чем это основано, на какой-то новелле, может быть. Я не знаю. Но сам образ невероятно конический, вот с этим, с этой бритвой опасной. Сцены насилия в этом фильме мне очень понравились. Они очень такие гротескные, в стиле «Сонной лощины», который я тоже очень люблю, того же Тима Бёртона. То есть много тут может даже быть параллелей с «Сонной лощиной». Вот. Я не знаю, какой из этих двух фильмов мне нравится, если их сравнивать. Мне кажется, они оба отличные, потрясающие. Очень атмосферные, иначе не скажешь. И мне понравились все герои. Хелена Бонем Картер, боже, я обожаю ее в этом фильме. Все ее сцены, они просто изумительные. Саша Барон Коэн очень клевый, кстати, в этом фильме. Многие могут забыть, но он там был в этом фильме. У него клевая там роль. Когда он на площади спорил со Суини Тоддом там, насчет, кто лучше парикмахер. Там, и когда он пришел к нему на сеанс бритья и все вот это... Весь этот замес с тем, что из людей Суини Тодд делал, из неугодных ему людей Суини Тодд делал потом пирожки и продавал их. Ну, то есть это все было здорово. Это мрачная история, но при этом красивая, потому что там есть еще одна вторая история про любовь. Ну, не знаю, стилистически приятный для меня, музыкально приятный. Все актерская игра, история, все мне в этом фильме, в принципе, понравилось.
Да, кстати, мое отношение к Тиму Бёртону аналогично твоему, тоже раньше когда-то он мне больше импонировал, чем сейчас. Так что тут я с тобой согласен, да. Мне понравилась в этом фильме сама идея, то что вот этим вот жиртрестом скармливают их же подобных. Как бы такой плевок обществу, вот этому вот разделению на классы. Интересно. Да. Такой радикальный взгляд.
И мне ужасно понравился не помню, как этого зовут актера, к сожалению, британского, который в «Гарри Поттере» играл того чувака, который в крысу мог превращаться. И вот он в этом фильме есть, и он просто потрясающий. Он такой, типа, немножко злодея играет, и он изумительный. А какой-то изумительный в этом фильме, который тоже в «Гарри Поттере» играл Северуса Снейпа. Как его звали? Как зовут этого актера? Я забыл. Тоже британский актер изумительный. Не помнишь? Mm-hmm. Ну, в общем, да, вот этот актер.
А, это Алан Рикман.
Алан Рикман, да. Изумительно тоже в этом фильме выглядит. Мне нравится в начале фильма, как какого-то маленького пацана за шалости осудили там на сколько-то лет, или там чуть ли не казнь его приговорили. Это такой комедийный был элемент, ну, такой, который придавал какую-то сюрреалистичность всему этому миру, который показывает Бёрд, сюрреалистичность мира, в котором такого маленького ребенка могут осудить там хрен знает на сколько лет. То есть показал именно и мрачность, и комичность одновременно этого мира. И мне кажется, в этом... Есть Суини Тодд фильм, он одновременно и очень мрачный, и комичный.
Да-да-да.
Поэтому да, вот это мое 10 место.
Окей. Так, сейчас я поудобнее сел. Дома холодно, капец. У нас снег выпал.
Нифига себе.
Итак, отлично. Ну что ж, 10 место у меня занимает фильм, который мы неоднократно упоминали в наших подкастах. Он относится к жанру ужасы и псевдодокументалка. Это «Испанский репортаж».
Ага.
Вот, я думал, что его стоит все-таки указать в десятки этого года, поскольку это фильм знаковый, как для меня, так и, может быть, для всей культуры псевдодокументального кино. Вот, ага. Он является иконой, пожалуй. И мы нередко уже обсуждали это с Рок Джокером.
Да.
И дополнительно сказать про это могу, что, во-первых, актриса Няша. Любоваться на нее вы будете весь фильм.
О, да, это, да, да. Это была любовь с первого взгляда, когда я смотрел фильм.
Это точно, да. Ну и остальная подача, приемы, и очень интересный сеттинг. Так что вам понравится. Мы уже слишком часто говорили об этом фильме, что что-то еще дополнительно говорить.
Ну, видишь, в чем ирония тут состоит? В том, что, по-моему, когда мы с тобой говорили об этом фильме, это как раз не вошло в тот подкаст, потому что там плохо записалось. Да. Помнишь, когда я половину подкаста не смог запилить?
Я вот не помню.
Но мы с тобой, да, о нем говорили. Но ты сейчас можешь для зрителей рассказать, что ты любишь больше всего в этом фильме.
Да. Вот если отличать от «Ведьмы из Блэр», такого мистического, таинственного фильма с минимум героев, где воображение дорисовывает все страшные картины, то здесь, наоборот, нам эти все страшные вещи кидают в лицо буквально. Вот. Но все это очень неожиданно, классно. Эффект джампскер присутствует. Вот, для любителей его вообще подойдет фильм. Вот. Ну, чем он меня завораживает? Не знаю, вот какой-то настоящестью
происходящего. Режиссура отличная.
Вот правильная такая, да. И логика актеров, логика, точнее, персонажей довольно нормальная, в отличие от некоторых подобных жанров.
Да. Ну, я вот еще хочу сказать, что насчет джампскера, да, вот этого эффекта, который используется часто в хоррорах. Есть два вида джампскеров, которые чисто на зрителя рассчитаны, они дешевые такие, чтобы чисто тебя дернуть, да, с кресла, там, это громкий звук или еще что-то бессмысленное. И это джампскер, который рассчитан и на тебя, и на героев, потому что герои тоже в шоке от того, что происходит. Это именно такой продуманный джампскер. Я думаю,
в случае, когда падает пожарник с лестницы дико быстро, тоже всех пугает это.
Или когда вот они заходят на какой-то третий, там, второй этаж, там вот эта бабка, вот эта вот, и она сначала стоит, и герой не знает, что от нее ожидать, и потом она начинает неистово орать, бежать на них, и ты пугаешься, и герои пугаются, потому что они тоже не знали, чего ожидать. Mm-hmm. То есть это такой именно недешевый прием в данном случае.
Да, ну и плюс к тому, что здесь сюжет хорошо так развит, благодаря второй части, да? Uh-huh. Очень так классно все смогли сделать, сиквел, так что к просмотру рекомендуется. Ну, до 10 месяца стоит, он не так высоко оценен, конечно, но тем не менее.
Ну, я хочу сказать, что забыл почему-то об этом фильме, когда составлял свой топ-10, как-то я между этими 118 фильмами смотрел, просматривал, видимо, он ускользнул от моего внимания. Но сейчас я думаю, что он все-таки не смог бы попасть в мою десятку, но я хочу сказать, что он, наверное, вот именно на 11 месте бы стоял этот фильм для меня. Потому что это, я считаю, один из лучших хорроров, что были вообще в 2000-х годах. Это один из самых эталонных и оригинальных и интересных хорроров фильмов и качественных.
Да, его, кстати, не стыдно пересмотреть, в отличие от других хорроров. Я вот, по-моему, раза два пересматривал. А это для фильма ужасов уже как бы...
Нет, очень-очень-очень хороший фильм. И главная героиня, просто за ней приятно наблюдать, и на нее приятно смотреть. Я вот ходил в кино на четвертую часть. Сам фильм, конечно, но... сама...
Это про свадьбу, что ли?
Нет, четвертая часть. Ну, «Апокалипсис», который называется. Они там на судне.
А, нет, не смотрел еще.
В море плавают. И вот эта главная героиня, Веласко, по-моему, да, у нее фамилия? Как-то Валентина Веласко или как-то там...
Мануэла, Мануэла Веласко.
Мануэла Веласко. Она все еще горяча, как пламя. Она просто очень красивая, очень классная. В принципе, то, что она там была, и спасло для меня этот фильм. Поэтому, да.
Ну и к тому же разнообразие того, что страна-производитель, да, Испания, мы очень редко смотрим испанские фильмы, они интересны тем, что герои, вот, да, и, там, импульсивные как-то, темперамент у них другой, отличен от, скажем, американцев, да, от русских, там,
что-то еще. Вот. Причем их темперамент, я бы сказал, он как-то даже больше... более органично сливается с природой хоррора, где надо кричать, надо эмоционально реагировать. Их темперамент вообще отлично с этим. Потому что если ты смотришь на американский фильм, ты думаешь, где-то переигрывают, где-то это. А тут ты еще берешь в рассмотрение, что это испанцы. Они сами по себе горячие люди. Да-да-да. Поэтому вообще отлично. И мне очень нравится, как начинается фильм с этого вот репортажа про пожарников. Вообще.
Да-да-да. Не просто мы сегодня идем в заброшенный дом, а мы сегодня снимаем обычный репортаж. То, что дальше будет, это уже посмотрим.
Вот, да.
Все, да. Ну что ж, 9 место.
Да, мое 9 место — это фильм Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг». Уэс Андерсон — это такой автор, очень уникальный, у него уникальное видение. Один из последних фильмов, вы могли его видеть, это «Отель Гранд Будапешт». Это невероятно стильный, он художник, я бы его назвал даже, более чем режиссер, он настоящий художник. Его фильмы невероятно красивые, невероятно... Он очень любит симметрию в своих фильмах. Он как вот Стэнли Кубрик в этом плане, возможно.
Да, точно.
Он очень любит симметрию, очень любит правильные кадры, но он делает правильные кадры так, что они не становятся скучными из-за своей правильности, а они настолько красивые, что ты просто с уважением это смотришь, и ты поражаешься, насколько... Как он может просто поставить кадры и расставить там героев, да?
Да, кстати, заметил, он очень сильно употребляет отсутствие перспективы и глубины кадра. Он как бы делает из кадра плоскую картинку в основном.
Да, он любит это делать. Он любит снимать какие-то вещи вроде дома на крупным, ну точнее, дальним планом. И вот дом кажется как будто почти как игрушечный, например.
Да, как кукольный домик мы смотрим.
Да, да, но это настоящее здание, там настоящие люди. И вот просто как он расставляет персонажей в кадре. Вообще я хочу сказать, что Уэс Андерсон один из моих любимейших режиссеров. Причем таковым он стал совсем недавно. В принципе, вот в прошлом году, когда я начал все его фильмы смотреть, я еще посмотрел не все его фильмы, или все, я не помню. Вроде какие-то еще один, наверное, какой-то я его фильм не смотрел. Но почти все они получили 9 из 10, не меньше. То есть это такой автор, который... У него нет падений в его скилле, в его... То есть он всегда знает, что он делает. Он всегда полностью контролирует процесс, потому что поэтому каждый его фильм это гарантия качества. Это ты знаешь, что тут точно не промахнешься. Если ты любил его предыдущие фильмы, ты полюбишь вот этот, который он
следующий. Это как с Вуди Алленом.
Ну, я бы сказал, что у Вуди Аллена бывают странные проекты, потому что он снимает очень много фильмов. По-моему, Вуди Аллен рекордсмен вообще сейчас в этом плане. Он снимает каждый год по фильму. У него все они качественные, да, вот в этом плане, да, но какие-то могут тебе менее понравиться, какие-то более. Вот с Уэсом Андерсоном, если вот он за что-то берется, он это делает на самом высоком уровне, который он может сделать. А его уровень, он невероятно высокий. Поэтому, что удивительно, у меня нет ни одного такого режиссера, кроме Уэса Андерсона, в плане оценок, у которого вот ни один фильм ниже 9 не получил. Это просто человек, который... мастер своего дела.
О чем фильм-то?
«Поезд на Дарджилинг» — это фильм о... Как сказать? Это фильм, где несколько братьев, у них умирает отец. Но мать как бы с их отцом давно развелась и уехала какое-то в другое время. Или не развелась, там непонятно что. Вот. И они... она где-то в Африке или где хрен пойми. Они сами, по-моему, в Нью-Йорке живут. И они решают вот этот путь проделать до Африки за своей матерью, найти ее, короче, и привезти ее на похороны отца. В этом, в принципе, весь фильм. Это фильм про то, как они на поезде едут в африканскую какую-то страну и что с ними по ходу этого путешествия происходит. Фильм, ну, чем он больше, конечно, привлекает, это именно уникальная стилистика того, как Уэс Андерсон делает историю, диалоги, как он снимает. Каждый кадр — это просто что-то уникальное. Как эти герои взаимодействуют по ходу того. Одного из братьев играет Эдриан Броуди, другого — Оуэн Уилсон, который закадычный друг Уэса Андерсона. Третьего играет парень, которого я все время забываю, как зовут. Но он играл в «Академии Рашмор» того же Уэса Андерсона. Сейчас я по-быстрому найду его имя. Вот. Но пока я ищу его имя, я хочу сказать, что палитра у этого фильма невероятная просто палитра. То есть цвета просто восхитительные. Это очень красивый фильм, сочный, очень живой. Уникальное чувство юмора у Уэса Андерсона. Его можно было увидеть и в «Невероятном мистере Фоксе», и в том же отеле «Гранд Будапешт». Оно очень уникальное, я нигде такое большое чувство юмора и не встречал. Вот. Джейсон Шварцман, кстати, зовут, да, этого парня. Ты, скорее всего, его знаешь. Просто это стилистически очень красивый фильм, очень отличный юмор в нем. Причем Уэс Андерсон, вот, одна из его черт, это то, что он в основном делает такие легкие фильмы, но не в плане своей глубины, а в плане восприятия, настроения, духовности своей. Они часто очень веселые, комедийные, но в них иногда происходят страшные вещи. Посреди вот этого вот всего легкого времяпрепровождения ты можешь увидеть какую-нибудь смерть страшную одного из героев, возможно, даже главных. И то, как уникального Сандерсона может вот это смешивать, делать смесь трагедии и комедии, я считаю, он один из лучших в этом плане, вот из современных режиссеров. Я тебе очень советую посмотреть этот фильм.
Ну да, я Уэса Андерсона тоже начал смотреть потихоньку и пересмотрю обязательно все его фильмы.
Да, поэтому да, это тоже 9 из 10 для меня, и уникальный фильм, уникальный. В принципе, все, что я могу сказать, это мое 9 место.
Хорошо, хорошо. Мое 9 место занимает фильм «Зодиак» с Марком Руффало там в роли детектива и Джейком Джилленхолом. Мне вот дико понравился этот фильм, у нас с тобой оценки по нему совпадают. Это отличный детектив, такой долгий, насыщенный, с множеством разных ключей, подсказок, беготни там такой адекватный. Вот. и про неуловимого вот убийцу. Действительно загадочного такого, которого даже если при встрече они не смогут понять, что это он или не он. То есть даже с поличным его не взять. Даже, даже когда он перед тобой, ты его никак не раскроешь. То есть это погоня за, за своим же хвостом. Это уникальный фильм, вот, он очень захватывает. Чтобы его осилить, конечно, потребуется там 2.5 часа, но он заслуживает любого любителя детективов. Помнишь, да, этот фильм? Ну, все-таки режиссер Дэвид Финчер.
Не, я отлично да. помню этот фильм. Я его пересматривал несколько раз.
Вот. Я уже не помню деталей, я смотрел давно, да. То есть я мало что могу вспомнить. Помню только, что оторваться от него я не мог. И элемент вот этой вот загадки, которая кроется где-то там, ты должен найти ее в этом городе среди всяких мразей там, непонятных людей, то, чем только не занимается, это потрясающе.
Ну, это фильм, это фильм о трех людях, которые одержимы идеей поймать зодиака, и да. нам показывают 25-летний отрезок, как они это делают, но фейлят в итоге. Вот. И этот фильм, в котором, в принципе, нам маньяка ни разу не показывают, но при этом он невероятно захватывающий. Многие считают, что это лучшая работа Финчера с точки зрения режиссуры. Многие говорят, что это безукоризненный фильм в плане того, как он снят. Монтаж и так далее. Вот. Это не мой... Это, возможно, это так, но это не мой нелюбимый из, из фильма Финчера, но я, да, мне очень тоже очень этот фильм нравится. Он, в принципе, то, что он хотел сделать, он сделал идеально, на мой взгляд. Он, в принципе, да, безукоризненный этот фильм. В какой-то степени это как вот Уэс Андерсон. Это безукоризненный фильм, только уже от Финчера. Здесь, в принципе, нет слабых сторон. А, вот. Ну, в принципе, да, мне тоже очень нравится фильм. Ну, я поставил ему 8, да, но... Я когда последний раз пересматривал его, у меня уже стояла восьмерка, я думал, наверное, я что-то не недополучил, возможно, надо пересмотреть, типа поставить 9 или даже 10, которые он заслуживает. Но что-то мне все равно не хватило, когда я его смотрел. Наверное, хотя мне очень нравится концепт фильм про маньяка, в котором нет маньяка. Мне вот это очень нравится. В принципе, да, отличный фильм, согласен. Роберт Дауни-младший, Джей Джилленхол шикарно сыграли в этом фильме, Марк Руффало.
Да, ну вот у Дэвида Финчера все-таки лучшим считается для меня бойцовский клуб, как по режиссуре, так и по как это...
Идейной наполненности.
Идейной наполненности, удару по зрительскому мозгу, да, вот, да. Вообще, вот этот фильм «Зодиак», он, мне кажется, мог бы снять и любой другой хороший режиссер, потому что в нем вот операторская работа, режиссура, как-то постановка, вот художественная работа, она довольно... стандартизировано американского кино. Да,
ну, и... многие говорят, что и не смог бы никто так сделать, как Финчер.
Ну, да.
Возможно, это правильно, потому что Финчер, он любит снимать фильмы про маньяков, и мне кажется, так как он, никто это не умеет делать. Вот. А про маньяка без маньяка снять, это вообще надо исхитриться,
да.
чтобы этот фильм получился захватывающим.
Это точно.
Это ужасная просто ноша, мне кажется. И то, что этот фильм Дэвид Финчера так вот грациозно вытянул. Это... Причем здесь начинается все с очень интересной эпохи, с 70-х. Вот. И продолжается вплоть до 2000-х. То есть, ну, здорово. Это в какой-то степени как вот с фильмом, знаешь, с сериалом «Настоящий детектив». Там тоже, по-моему, 25 лет они ищут маньяка, и вот это тоже, как они, как эта одержимость сказывается на героях, которые... Ну, то есть это, да, что-то схожее. И оба этих произведения, что «Зодиак», что «Настоящий детектив», обязательно для ознакомления.
Сборы в США, что-то половину бюджета.
Ну, это неудивительно, учитывая, каков этот фильм сам по себе, он не рассчитан на массовый зритель.
Да, он не от Marvel, поэтому, да, США не хавал. Ладно, да. давай перейдем с тобой к 8-му месту нашего топа. Что там у тебя?
Да, уже 8-е место. Подожди-ка. Когда я составлял топ, я не выбрал 8-е место. У меня 7-е, а потом сразу 9-е идет. Тогда знаешь как? Давай вот так вот. Репортаж был 10-й, да? Суини Тот был 9-й, а поезд на Дарджилинг был 8-й. Так что сейчас ты говоришь свое 8-е место.
Ладно, 8-е место меня занимает отличнейший фильм, мотивирующий. Он называется «В диких условиях».
А, да-да.
Да, это Шон Пен снимал. Там в главной роли Эмиль Рош, такой парниша. Прям...
Эмиль Хирш.
Эмиль Хирш. Да. А я как сказал?
Эмиль Рош.
Эмиль Рош.
Интересное имя, кстати.
Да, такой парниша, вот чисто американский, такой устремленный парень из... помню, там, когда там происходит все, где-то, ну, не в 2000-х точно. 80-х, да, 80-е, по-моему. Вот прям отлично подходит образ. Вот, а фильм о желании уйти вот от этой обычной реальности и найти себя среди вообще невероятных приключений. Ну, таких нормальных приключений, не фантастических, довольно обычных приключений, которые можно действительно в себе в жизнь устроить. О путешествии фильм, о новых знакомствах, о разных диалогах, о жизнях людей, вот, о личностных, различных преодолениях там себя, как-то становлениях, вот, воспитании себя. Если сравнить его в начале...
О лишениях, да.
Сравнивая парня, главного героя, в начале фильма, когда он заканчивает школу, и в конце можно увидеть просто пропасть. Он в конце как настоящий мужчина выглядит уже. Вот. Потрясающий фильм, берет за душу различными классными видами, актерской игрой главного героя и другими тоже ребятами. Вот. И, конечно же, таким вот воодушевлением. Mm-hmm. Все у нас довольно много людей хотят уйти от реальности. Куда-то забраться в горы подальше от людей.
Даже я бы сказал, не столько от реальности, сколько от вот этого уклада вещей, от вот этого колеса, в котором мы как белка крутимся, да?
Ну, от рутины. От рутины, от быта. От быта. Быть самодостаточным, независимым.
Ну, одним словом, освободиться.
Да,
найти свободу. Это как вот штекеры вот в «Матрице» отсоединить и увидеть настоящий мир.
Ну вот, разве можно сказать, что он освободился в конце, да? Он выглядит довольно одиноким.
Ну, я не помню насчет его одиночества, да? Ну, в принципе, это тоже в какой-то степени познание. То есть он понял, что ему тоже нужны люди, что он не может от них убегать.
Да. Человек без людей, то есть, он не будет существовать.
Это в какой-то степени как раз и было освобождение, потому что, смотри, когда он жил среди всех этих людей, он ничего не ценил, да? Тут он себя оторвал от вот этого вот... Ну, у него глаза замылились. Он их, наконец, протер через вот эту...
Через
дикие условия вот эти. И он, наконец, осознал, что надо ценить, но, к сожалению, он осознал это на смертном одре.
Да, да, да. Но этот фильм может быть уроком для людей, у которых как раз-таки замыленное зрение бытом, рутиной, вот этим обилием информации, да? Ведь он ушел в такие условия, где нет никакого прессинга на него, где мозг полностью освобожден от различного рода давления и информации. Вот. Поэтому людям стоит посмотреть этот фильм, чтобы тоже маленько понять, хотя бы избежать вот этих вот самих лишений, чтобы подумать над своей жизнью.
Да.
Так что вообще классно, что Шон Пен такой фильм снял. Я просто потрясен был.
Да, Шон Пен, отличная зрелая режиссура от него. Ну, видимо, поднабрался он очень много опыта от всех этих режиссеров славных, с которыми он работал, и просто он решил это конвертировать весь свой опыт в фильм, и это получилось очень здорово.
А еще здесь есть такая развязная немножко сексуальная Кристин Стюарт.
Да,
которая,
я
в принципе,
обожаю.
Да, не нужно особо играть, но здесь она очень...
Нет, я ее обожаю, она отличная актриса. Как, что бы кто ни говорил, она отличная актриса, я это всегда так думал. Кстати, здесь есть Дженна Мэлоун, еще одна замечательнейшая особа. Почему-то я ее не помню в фильме. Она была сестрой, да, главного героя? Когда он уезжал оттуда, и вот она...
По-моему, да.
В начале фильма что-то, я помню, какой-то был какой-то разговор. Но что еще интересно, это же фильм основан на реальных событиях.
Mm-hmm.
Это все реально произошло. И в конце фильма... перед титрами показывают лицо реального этого чувака, который погиб в этих диких условиях.
Да, это была сестра его.
Вот. Ну, в общем-то.
Угу. Ну что ж, седьмое место, да?
Да, так точно. Мое седьмое место — это фильм Вуди Аллена, о котором мы сегодня уже говорили, «Мечта Кассандры». Или «Мечты Кассандры», или «Мечта Кассандры». Ты знаешь этот фильм, да?
Да.
Это фильм, где играет Колин Фаррелл и Юэн Макгрегор. Фильм про жадность, про совесть, про братство, про много вещей, на самом деле. Но это фильм, который, я бы сказал, такой дабл фичер, такой собрат фильма «Матчпоинт».
Mm-hmm.
Очень схоже снят, тоже в Лондоне, тоже тут происходит нечто шокирующее, что потом как-то влияет на героев. Причем происходит это в обычной повседневности, вроде... у обычных счастливых людей. Мне очень нравится этот фильм, потому что он показывает именно... Это фильм о совести, как вот два брата, вроде, которые друг друга любят, вроде нормальные парни, но один способен совершить убийство, получить деньги и спокойно жить с этим, а другой, который, может, был более простой, может, был менее надежный и такой, как бы, раздолбай из них, но у него... Но он был как человек лучше, у него была совесть по-настоящему. И этот фильм, он, знаешь, это как снежный ком, он накатывает. Сначала они принимают решение вот, помочь этому, там, они убивают его. Потом один живет припевающий, другой начинает пожирать совесть Колина Фаррелла. И он офигенно играет человека, которого пожирает совесть.
Да, что в «Заречном дно Брюгге» мы видели.
Да, да, да. И вот это все как снежный ком накатывается. И все хуже, усугубляется все это. И напряжение растет в фильме, хотя ничего такого не происходит на экране, но саспенс нарастает. И все это выливается в финал, где Юэн Макгрегор просто... решает, я не помню, он, по-моему, убивает своего собственного брата, чтобы тот замолчал, но в итоге и его начинает уже жрать совесть за то, что он сотворил, как же так все это далеко зашло, и он, по-моему, пока, если я не ошибаюсь, кончает с собой, и вот кончает с собой, он именно на этой яхте, «Мечта Кассандры», как и называется фильм. То есть это вот именно фильм, один из лучших фильмов о том, как один неверный шаг может вылиться вот в эту дорожку, которая вымощена в ад. И вот как все одно за другое может тебя привести так далеко, так ты можешь далеко зайти. Вот этими своими вроде бы правильными какими-то действиями, возможно, где-то не такими уж, ну, страшными, но отмотай время на неделю назад, когда у тебя еще не было этой сделки с чуваком, где вы там согласились убить. Вы были братья, вы были просто люди, вы радовались жизни, вы жили, у вас были проблемы, но вы жили, у вас не было таких проблем, как сейчас. А сейчас вот прошла эта неделя или сколько там, и все настолько в говне, и ты стоишь с виском, со спусковым крючком, готовый себе вышибить мозги. То есть вот этот фильм, он показывает именно, как какие-то наши решения могут нас увести очень далеко, в очень мрачные места. И вот это один из моих любимых фильмов Вуди Аллена, «Мечта Кассандры». Это я ему 9 баллов поставил, разумеется, потому что он стоит выше «Поезда на Дарджилинг». Но да, это очень такой собрат именно, настоящий собрат фильма «Матчпоинт».
Абсолютно верно. Вот мне зачем, почему нравился всегда Вуди Аллен вот этим напряжением, которое росло постепенно, и реалистичностью реакций, и реалистичностью поведения всех персонажей. Они выглядят как настоящие, они переживают как настоящие, так, как это могло быть. Они долго что-то решают, долго что-то обдумывают, различные варианты прорабатывают, не как в других фильмах. Надо его убить? Хорошо, убью его. Я же машина для убийства. Здесь видно, что человек... с душой в кадре присутствует.
Не просто они там, постоянно советуются между собой. Чувак, я должен сдаться полиции. Да. Нет, ты чё? И причем, когда Юэн Макгрегор его отговаривает, он больше о себе заботится, ты видишь, нежели о своем брате. Типа, он уже видит своего брата как груз, который надо скинуть. Но он не хочет этого делать. И чем ближе приближается финал фильма, тем ближе он к тому, чтобы сбросить этот груз, который тянет его на дно. Но он не понимает, что если он сбросит этот груз, то он все равно потянет его за собой на дно, что в конце и происходит. Потому что даже в нем есть совесть, в этой сволочи, которую играет Макгрегор, даже в нем есть совесть, когда он убивает своего брата, он просто уже, даже он уже не может справиться с тем, что он натворил. И по сути, в конце фильма он ощущает то, что герой Колина Фаррелла ощущал больше половины фильма. Угу. То есть он после убийства брата он синхронизируется со своим братом и, в принципе, да.
Но очень сильный фильм.
Колин Фаррелл просто великолепен в этом фильме. Они там все великолепны, но Колин Фаррелл просто, ну, просто мой поклон.
Да, 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 да. Я, кстати, этот фильм, когда начал составлять список, я сразу его пометил. Вот это точно крутой фильм, я его точно внесу в список, и пока составлял, я его забыл ставить. Так что, в принципе, хорошо, что ты упомянул его в своем топе. У меня освободилось место для еще одного хорошего фильма. Но тут, да, я абсолютно разделяю твое мнение. Это
да,
такой напряженный фильм, такой переживательный. И все один из-за жадности
лучших, ведь. Да, у Аллена. У Аллена это один из лучших за последние лет 15. Один из лучших фильмов.
Да, да, да. Окей. Итак, седьмое место.
А, да, у тебя
седьмое место у меня. Это фильм, конечно, не такой классный по... В сравнении с «Мечтой Кассандры», конечно, но он является одним из моих любимых. это «Ультиматум Борна».
О, это отличный фильм.
Вот, да. С Мэттом Дэймоном, моим любимым. Вот. Вообще трилогию я эту обожаю. Да. На мой взгляд, «Ультиматум Борна», «Идентификация Борна», «Превосходство Борна» — это отличная трилогия. Из всех вот шпионских боевичков. Угу. Она отлично отвечает всем параметрам. Тут есть и погони, и перестрелки, и шпионская подоплека, тайны, заговоры, все такое. Здесь это все показано в хорошем соотношении.
Вот. И очень-очень-очень динамично показано, очень интересно,
захватывающе. Не затянуто, ничего там, никаких долгих размусоливаний по поводу американцев, России, там, да, вот этих вот политических здесь по минимуму вообще. Здесь все вот такое, на уровне обычного солдата.
Я бы еще сказал, что этот фильм превосходно совмещает развлекательную сторону и реалистичность.
Да.
То есть из других шпионских я не вижу настолько реалистичных, как вот именно трилогия Борна.
Ну, допустим, взять этот «Миссия невыполнима», да? Насыщенность гаджетами, вот этими различными фантастические совершенно трюки, которые, ну, невозможно сделать.
Маски эти, маски
вот эти, которые они снимают. Здесь же все очень реалистично, да.
Это другой вид просто, я бы сказал, другой вид одного и того же жанра, да?
Все-таки. И к тому же здесь присутствует тоже такая личная, личностная сторона, личные переживания и драма. Не обошлось без этого.
«Идентификация Борна», я тебе так скажу, я многих критиков читаю, смотрю, и я знаю, что этот фильм признан почти, наверное, в пятерке, а возможно, как лучший экшен-фильм 2000-х. То есть в плане именно экшена, в плане адреналина, вот именно, и в плане мастерства, с которым снят фильм. Пол Гринграсс великолепно срежиссировал этот фильм. Это невероятный экшен-фильм. Так что то, что он в твоем топе, это очень круто. Не смотри на него свысока.
Не думай, Борни. И к тому же, тут 3,3 Оскара. Звук, монтаж и монтаж звука.
Монтаж и монтаж звука. Это как анекдот звучит. Но действительно, это технически великолепный фильм. Я помню оттуда сцену, где погоня, там один чувак с другим бежит, и они потом дерутся в каком-то номере какого-то отеля, предварительно влетев туда через окно. Это все
да, как... это же там набивили погоню на Борна, по-моему, и там разные крутые чуваки со всех областей начали собираться. Ну, в общем, очень классный фильм, очень классный. Он, конечно, не глубок, да, каким-то посылом, но в стиле шпионских боевиков развлекательный такой.
Там и не надо никакого глубокого посыла. Тут просто история чувака, который сорвался с цепи, которого хотели пристрелить как бешеную собаку, но у них ничего не получилось.
Да, и здесь еще нет вот клюквенной, вот этих дурацких русских, чрезмерных.
Ну,
здесь,
нет,
конечно, что-то присутствовало вроде, но я уже даже не помню. Но да,
нет, так на самом деле весьма реалистично все это выглядит. Очень даже. Особенно в рамках шпионского жанра, очень реалистичный фильм и очень-очень захватывающий. Да.
Итак, шестое место.
Да. Мое шестое место занимает такой фильм, как «Трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Это фильм вестерн, современный вестерн, как можно судить, что он в 2007 году вышел. Энга его снял. Не такой человек, которого я прям слежу за его карьерой и так далее, и обожаю этого чувака. Нет, понятия не имею, что он еще снял, но вот этот фильм, он срежиссирован, наверное, шедеврально, я бы сказал. Потому что, во-первых, тут оператор Роджер Дикинс. Это один из величайших операторов современности. Он режиссировал такие фильмы, как «Пленницы», он режиссировал многие фильмы «Братьев Коэн». Это мастер, самый, что ни на есть, просто гений своего ремесла, Роджер Дикинс. И этот фильм, он именно, вот, наверное, возможно, благодаря операторской работе Роджера Дикинса, он просто невероятно, как бы это сказать, проникновенен. Там показан Дикий Запад, там показана история Джесси Джеймса, это был такой известный грабитель. Ну, он был не столько просто грабитель, сколько, наверное, преступник, вор. Вот. И он был невероятно харизматичный, все его любили как Робина Гуда просто. Вот. И я не буду говорить именно финал там фильма и так далее. Я просто скажу, что этого человека убил... То есть он был невероятный, крутой такой чувак. Все его уважали. А убил его в итоге просто какой-то хмырь, какой-то прыщ, какое-то ничтожество. И вот вся трагедия заключалась в том, что это вот так получилось. Вот. Пригрел он гадюку, в общем, и та его цапнула. И вся вот эта трагичность, и как снят фильм, как история-то рассказана. То есть он очень, вот Эндрю Доминик очень показывает ценность тишины в этом фильме. В этом фильме много тихих моментов, но они невероятно громкие по своей тишине. То есть они такие, знаешь, говорящие, такие проникновенные. Много пейзажей вот этого Запада дикого. Но там уже скорее уже не дикий Запад, а после, наверное, было этого, после периода гражданской войны. И просто это, ну, один из красивейших фильмов, что я видел в своей жизни. Но не в каком-то там мейнстримовском понятии красивого, а именно вот в плане силы изображения. Ну и Брэд Питт одна из лучших, если вообще не лучшая его роль за всю его замечательную карьеру. Джесси Джеймс в его исполнении — это просто невероятно сильная персона, невероятно энергия какая-то невероятная присутствует в кадре, когда ты видишь этот... Когда он заходит в кадр, ты видишь, вот это чувак, которого все уважают. Ты это прямо вот чувствуешь. Хотя он может ни слова не сказать. Вот. Поэтому очень много тишины, очень много размеренностей. И поэтому мне очень так нравится такой вот именно тип вестерна, который не хочет все время тебя брать на рожон, знаешь, брать тебя в заложники своего спектакля. Он медленно, тихо рассказывает очень элегантно свою историю. Ты просто смотришь, впитываешь. И да, поэтому да, этот фильм просто, ну, это как вот... кинопроизведение — это один из лучших фильмов 2000-х годов. Один из самых мастерски и зрело снятых. Поэтому да, я очень ценю этот фильм. Мне он очень нравится, я его обожаю. 9 из 10, мое 6 место.
Интересно.
Так что если любите вестерны, вот ни за что не пропускайте этот
вообще
фильм.
Да, надо вестерны возобновлять к просмотру. Это утерянный жанр. Он был, конечно, популярен еще во времена черно-белого кино. Были классные фильмы, вестерны. Сейчас они вот как-то попсели с помощью того же... Помнишь фильм-то, как он там, с Джонни Деппом-то?
А этот, что ли?
Рейнджер.
Одинокий рейнджер. Ну, я бы не сказал, что это вестерн, какой-то комиксный как будто,
да,
фильм.
Что-то потом эти, как они... «Ковбой против пришельцев».
Да, вот, да? Джона Фавро, да.
Ушли времена...
Нет, я тебе так скажу, на самом деле, Егор. На самом деле, я должен тебе сказать, что ты не прав в том плане, что они опопсили. Потому что вот я смотрю современные вестерны много, да? Они действительно сейчас выпускаются.
Можно удивиться, но они есть. Что, как сказать...
Нет,
восприятие
я понял.
Я понял. Попсело вот к вестернам.
Ну, я должен сказать, что вестерны сейчас как раз очень глубокие снимаются. Помимо вот этих приведенных примеров, есть... фильм «Предложение» Джона Хиллкоута с Гаем Пирсом в главной роли. Есть, ну, есть другие вестерны. «Поезд на Юму», о котором мы, кстати, сегодня еще поговорим. Еще один вестерн. То есть Квентин Тарантино снял «Джанго освобожденный». Он сейчас снимет «Омерзительную восьмерку». Еще какие-то есть примеры вестернов. Очень таких глубоких и классных. Просто я так скажу, что сейчас вестернов снимают меньше, да? Но если их кто-то вообще... берется снимать, то они делают очень классно. Есть, конечно, попсовый пример, но их вот буквально по пальцам пересчитать. Вот это «Охотники против пришельцев», эти «Ковбой против пришельцев», который мне очень не понравился, не фанат далеко этого фильма. Вот, и «Одинокий рейнджер», о котором я уже в предыдущем подкасте, в одном из предыдущих говорил, что это один из ужаснейших фильмов, что я видел вообще. Но вообще жанр вестерн, на самом деле, он не то что... Он как будто немножко в коме находится. Он временами подает признаки жизни, но очень редко. Потому что сейчас мало кто к нему... Наверное, сейчас люди не так любят вестерны, как когда-то. Просто, наверное, сейчас современной публике неохота смотреть.
Остались просто некоторые масса людей, такая даже не масса, уже практически десятки, которые отдают должное вот этому жанру. И смотрят его не как аттракцион, а вот как... Да, это история о крутых парнях.
Да.
Перекати поле и... И все такое вот это.
На самом деле, что клево в вестернах, они могут быть разными, на самом деле. Они могут быть такими залихватскими и так далее, но они могут быть невероятно глубокими и эмоциональными. Как вот, например, один из моих самых любимых фильмов всех времен — «Однажды на Диком Западе». Или, например, «Unforgiven», «Непрощенный» Клинта Иствуда. С Клинтом Иствудом в главной роли, и там еще Морган Фриман играл. Тоже вестерны, они... В них... часто рассказывают истории мести, истории каких-то невероятно сильнейших переживаний, невероятной жестокости историй. И вот такие фильмы в вестернах не редкость. И вот как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса, одна из таких историй. Угу. Поэтому да, вестерн один из моих любимых жанров.
Надо посмотреть, в общем. Да. Хорошо. У меня на шестом месте, дружище, мультфильм. Да.
В этом нет ничего плохого.
И ты знаешь, что это за мультфильм? Отличный мультфильм, учащий правильным вещам. Это мультфильм «Рататуй». О юном мышонке, который стал поваром, причем талантливейшим поваром среди людей. Вот. За что я люблю этот фильм, мультфильм? Во-первых, за рисовку. Она классная, очень классная. Мужистый мышонок выглядит пушистым. Во-вторых, за эмоции, которые он позволяет испытать. Особенно в тот момент, когда Антуан Эго, известный критик с ледяным сердцем, пытающий разгромить всех и вся, пробует рататуй, приготовленный этим мышонком, и переживает вот это вот эмоции детства, вспоминания, ностальгию. Это самый сильнейший момент в этом мультфильме, который в основном и является большой гири на весах в пользу поставить оценку высокую этому фильму. Вот. К тому же, вот этот мультфильм хорош тем, что вот он учит детей правильному. Чему он учит? Он учит, что не слушай тех, кто пытается тебя вернуть обратно в серую массу. Если ты талантлив и хочешь реализоваться, то старайся изо всех сил, uh-huh. и ты будешь им. Потому что он был крысой, и uh-huh. его сородичи крысы говорили: «Да ешь с пола, чё ты? Будь крысой, мы же крысы, будь крысой». Uh-huh. Вот. А тут он стал поваром среди людей этого. То есть невероятный поступок. И он все смог преодолеть, все трудности, и стал в итоге своим. Вот, то есть этот фильм учит правильным вещам.
Да.
Да, вот. И все, больше вот не нуждается ни в чем.
То, что ты сейчас рассказывал про вот эти, собственно, детства, вот как ты рассказывал это, я начал вспоминать, да, вот именно эту сцену в фильме. Вообще этот критик, да, очень такой был визитной карточкой данного фильма в какой-то степени. Очень смешной фильм. Его снял замечательный режиссер. Вот сейчас я...
Брэд Бёрд?
Брэд Бёрд, да. Это же один из лучших режиссеров современности, на самом деле. Это человек, который снял «Суперсемейку», великолепный мультфильм про супергероев. Этот человек снял «Миссия невыполнима 4. Протокол Фантом», один из лучших экшн-фильмов вообще 2000-х, я считаю, и лучший фильм в серии «Миссия невыполнима». Этот человек с невероятным потенциалом, который я боюсь представить, во что еще может вырасти. И «Рататуй» — это один из лучших мультфильмов 2000-х годов. Вот в 2000-х годах, вот в середине был какой-то период, когда просто выходили охренительные мультфильмы. Вот «Валли» там выходил, угу. «Мэри Макс», «Вверх». Ну, «Вверх» уже были ближе к концу 2000-х. Вот «Рататуй» — один из лучших мультфильмов той поры. И он был невероятно смешной, невероятно стиль офигенный. Вот графика, вот то, что как вот изображены персонажи, идеально вообще, никаких претензий вообще. Весь мир как сделан стилистически. Я хочу пересмотреть.
Да. И но Париж.
Я помню, когда да, я, кстати, забыл, что это в Париже вообще все.
Там вот эта вот гармошечка, не помню, как она называется, но вот эта парижская атмосфера, она там насыщена, эти ресторанчики угловые маленькие. Uh-huh. Такая, ах, ценить там вкус, как-то относиться к еде не просто как хавки, а да, вот там испытывать вкусы, там, различные, это эстетическое удовольствие.
Да, вообще, это отличный сеттинг для подобной истории, на самом деле. История о еде в какой-то степени. Это же тоже о еде, в принципе. Вот. И да, то есть отличный сеттинг. Ну все, а Брэд Бёрд, это, конечно, он также еще является режиссером одного из моих самых любимых мультфильмов. Это «Железный гигант», если такой помнишь. Вот. Поэтому да. Ну, это да, отличный мультфильм.
И у нас на очереди пятерочка пошла. Пятерочка. Что на пятом месте у тебя, Ром?
Ну, я предлагаю тебе разделить нашу десятку.
А, как мы это делали давным-давно.
Да.
Я и тот, что думаю, хотел. Давайте уйдем на рекламу, дорогие друзья. Что мы обсудим?
Да. Ну, мы обсудим 5 худших фильмов этого года. Я думаю, по очереди также мы с тобой это сделаем.
Ну, давай.
Немножко более быстро.
Да, быстро. У меня, дружище, 5 фильмов не набралось, потому что довольно хороший был год, и я говно не смотрел.
Ну, я, к сожалению, помимо кучи хорошего, кучи среднего, еще и кучи говна посмотрел в том году. Вот, не мудрено, что 118 фильмов набралось.
Тогда начинай.
Да. На пятом месте для меня... Нет, сначала я сделаю упоминание. Нет, да, сначала лучше пятое место скажу. На пятом месте у меня фильм «Американское преступление» с Эллен Пейдж в главной роли. Это такой типа триллер, типа основан на реальных событиях, но то, что в его ходе происходит, настолько не вяжется с логикой, это настолько бессмысленно, что это меня оскорбило, когда я это смотрел. То есть этот фильм пытается шок-фактором тебя брать, каким-то шоком тебя взять, но в нем настолько... Ну, настолько тупые главные герои. Я не знаю, возможно, возможно, сама история тоже такое была реальная. Возможно, так все и происходило в реальности. Но это не значит, что я должен любить за это фильм. Потому что герои абсолютно непроходимо тупые. Вся эта история, я не пойму, в чем ее мораль была. В том, что в Америке такой пиздец происходил. Окей, везде пиздец происходил во все года. Это, в принципе, бессмысленная история, которая просто хочет взять тебя шок-фактором. Здесь есть... Злодейка, главная там, которая мучит героиню Эллен Пейдж в своем подвале, там, ну, в общем, не буду углубляться в сюжет, она такая карикатурно злая, карикатурно психопатичная. Когда я смотрел этот фильм, я не переставал бить себя по лбу еще из-за того, что этот фильм имеет хорошие рейтинги. Меня это оскорбляет, потому что это бездарный абсолютно фильм, ужасный, который очень дешевыми трюками тебя хочет взять, и в котором абсолютно нет смысла вообще. Поэтому да. На четвертом месте у меня фильм «Такси 4». Это первые три «Такси». Ну, как «Такси» начался как хороший фильм про таксиста, хороший экшн-фильм. Вторая часть уже была более безумной. Вот. Третья вообще в фантастику превратилась, а четвертая — это просто фарс. Четвертая часть — это, во-первых, абсолютно плохой холостой юмор. Абсолютно, я не знаю, кто сочинял эти экшн-сцены, которые там в этом фильме присутствуют. В принципе, это экшн-комедия. В этом фильме плохие как экшн, так и комедия. И что самое хреновое, этот фильм обляпал дерьмом вполне хорошую такую залихватскую серию «Такси». Очень плохое завершение для столь славной французской серии, которую мы все любили пересматривать. Mm-hmm. Вот. Поэтому да.
А у меня тут тоже есть вклин. Или ты там что-то хотел сказать?
Не-не, говори.
Ну, у меня тут набирается троечка триллеров, которые я посмотрел в этом 2007 году. Один из них — «Психушка». Я купился на название Асайлум, потому что в тот момент снимал как раз трилогию в мувисе. Вот. И «Психушка» была одним из таких претендентов на просмотр. Думал, что там будет что-то интересное, такое психологический триллер, а оказался абсолютно заштампованный, клишейный кал про... ну, про главу психбольницы, который там с проколотыми колючей проволокой сосками гоняется с инструментом слаботоскопии по какому-то заброшенной психушке, которая является политически общагой для молодежи. В общем, и все это сплошная беготня, а крики, убийства. Вот. Ничего такого ценного нет. Мой фильм гораздо умнее в этом плане будет. Вот да. Такой вообще ни о чемный фильм, не смотрите. Хотя, ну, он снят хорошо, да. Но полное говно.
Так. Еще какие-то триллеры?
Ну, тоже, чтобы быстро сказать про них. «Развлечения». Абсолютно рядовой фильм. Непонятно, даже не знаете, кто это, что это такое за фильм. Ну, вот, если набираете «Кинопоиск», например, триллер ужаса, да, то там целая стопка будет вот этих вот.
Угу.
Целая куча. Они все как на один друг на друга похожи и чем-то, ну, вообще не отличаются практически только актерами. Угу. Вот. «Развлечение» — один из тех же фильмов. Просто стандартный, рядовой, но он ничего хорошего за собой не несет. Ничего запоминающегося, ничего такого ценного, художественного. Вот. Абсолютно такой совершенно непризрачный. Хотя у меня ниже четверки не было в этом году оценок. Вот у меня четверка стоит за этот фильм. И «Дневники мертвецов». Вот, кто-то скажет, что Ромеро, это же Ромеро все-таки, да? Тра-ля-тра-ля. Ну, говорю, ну, я когда смотрел этот фильм, на режиссера даже не посмотрел. И то впечатление, которое он произвел, он, в принципе, абсолютно объективное.
Искреннее.
Вот. Да, искреннее. Потом я удивился, что да, Ромеро, ну, ладно, черт с ним, с Ромеро. Фильм-то, по сути, о мертвецах, и что там снимать? Ну, люди, которые умеют играть в зомби и клубничный морс, обмажьте их и заставьте бегать за людьми с камерой. Все! Ничего такого. Тот же репортаж в этом плане лучше, потому что там воздействие больше. «Дневники мертвецов», конечно, не самый худший из этих всех моих фильмов. Там что-то пятерка даже стоит. То есть он даже средненький. Но поскольку у меня не было таких отвратных, то в этом топе он является ниже всех. Ну, он смотрибелен, да. Но он мех, в общем.
Мех.
Мех, да, мех. Вот. Ну, кто любит Ромеро, в принципе, что посмотрите, он снимал уже «Мертвецах».
Не, да, он снимал великие фильмы о зомби, а он в основном зомби занимался. Снимал, да, да.
Ну, да. Ну, ценности особо никакой. Ну, что ж, у тебя?
У меня на третьем месте из 5 самых худших фильмов 2007 года «Ирония судьбы. Продолжение» от Тимура Бекмамбетова. Да, я смотрел этот фильм. Это еще была та пора, когда я смотрел подобные фильмы. Вот. Тогда я еще почему-то смотрел подобные фильмы. Хотя
сразу
уже...
после этого фильма пошел покупать майонез «Кальве».
Да, там очень много рекламы.
Пользоваться Билайном.
Билайном, да, пользоваться обязательно. Один из главных героев в исполнении Безрукова вообще работает на Билайн. Это просто пиздец.
Мне кажется, можно будет дальше снимать фильмы, где актеры ходят в этих картонных костюмах с рекламой там.
Вообще, да, и у них будут на лбу стикеры какие-нибудь, знаешь, баннеры там.
Просто написано, я рекламирую вот этот бренд.
Да, покупайте там.
Это отвратительно, когда вот так вот пихают в рожу тебе рекламу в фильме.
Да.
Это такой product placement.
Чтобы... Сам фильм не имеет никакой художественной ценности абсолютно. В принципе, он пустой полностью. Он полностью опирается на славу предыдущего фильма оригинального. Есть такие фильмы, которые, ну, знаешь, как вот хоррор раньше делали, все, «Психо» был великий, да, фильм? Потом кто-то, какой-то бомж снял «Психо 2», «Психо 3», «Психо 4», и они вот пока полностью народ уже не отошел от вот этого первого «Психа», и уже отказались самые последние дегенераты платить за билеты вот на такое кино, эти серии загасали. Это вот тот самый случай, когда на успехе оригинального фильма просто хотели нажиться, и одновременно с этим еще и нажиться за счет рекламы. То есть это отвратительный фильм.
Да.
Я вот против Тимура Бекмамбетова в принципе ничего не имею. У него есть хороший фильм, «Особо опасен». Мне очень нравится этот экшн-фильм. Но вот этот фильм, он в принципе даже оскорбляет меня. Настолько, насколько вот он по-свински относится к своим зрителям. Потому что это, ну, тупая эксплуатация оригинального фильма, смешанная с продакт-плейсментом почти в каждые 5 минут фильма. Вот. И само продолжение истории, вот Барбару Брыльскую они позвали, да, там она уже как мумия выглядит, и смотреть на это уже без слез невозможно. Просто, ну, это грустно, грустное зрелище. Вот есть отвратительная сцена с компьютерной графикой, где герой Безрукова врезается в столб. Она настолько плохо снята, что у меня рот открылся, когда я первый раз это смотрел. Я не мог поверить, насколько это плохо. Позвали Хабенского, Безрукова, опять же, хотели именами закидать, да? То есть российскую публику. И, возможно, я не знаю, сколько этот фильм собрал, возможно, он действительно преуспел. Скорее всего, я полагаю. Тимур Бекмамбетов, кстати, тоже это имя. Уже на то время было имя, которое могло привлечь аудиторию. Поэтому да, этот весь фильм, в котором вот видны мотивы его создания абсолютно прозрачно. Вот. И печально, конечно, что оригинальный фильм, замечательнейший, «Ирония судьбы» или «С легким паром», что этот фильм в какой-то степени теперь будет ассоциироваться вот с этим высером Тимура Бекмамбетова. Это немножечко меня печалит.
Как и нынешний случай с «Кавказской пленницей».
Да.
Но тут
настолько, знаешь, бездарно уже, что никто, по-моему, не заметил, что эти фильмы выходили. Кроме вот Евгенов всяких, которые делают обзоры, и потом миллион людей смотрят, чтобы просто посмотреть обзор, потом пойти на Кинопоиск и поставить 0 из 10. Хотя никто из них фильм не смотрел, и я не призываю смотреть эти фильмы, и спасибо. Ну да, ну в общем...
И, по-моему, с «Иронией судьбы» все началось, вот это вот прикол с переснятки.
Да,
да.
Да, это, знаешь, это такой российский микрокосм веяний и трендов. Вот, начинался какой-то, когда вот такие определенные режиссеры снимали какие-то определенные фильмы, и потом их начинали пытаться обезьяничать. Вот это своя российская трагедия какая-то в кино вот такая произошла. По-моему, она до сих пор не кончилась. Еще что-то пытаются рыпаться, что-то еще снимать. Там, человек с «Бульвара Капуцинов» там был снят, еще что-то там пытаются еще дальше, по-моему, будут снимать. Ну, не знаю.
Но все будет хуже и хуже.
Нет, будет невероятно плохо. Потому что уже с самого начала все было хреново. «Ирония судьбы» и продолжение я поставил 1 балл. Это абсолютно бездарнейшее полностью без, ну, то есть бесценная в том плане, что не имеет никакой цены вообще. Это просто полный отребий настоящее кино. Вот. На втором месте для меня фильм стоит, казалось бы, что, блядь, может быть уже хуже «Иронии судьбы. Продолжение», который ты описал как чуть ли не вообще падаль просто. А хуже может быть фильм, который... который, как бы это сказать, который мог быть хорош, но оказался невероятно плохо, и тебе было больно от того, как ты это увидел. Потому что, когда я смотрел «Иронию судьбы», я смотрел это все с грустной ухмылкой такой, знаешь, отвращение. Но вот этот фильм, который называется «Чужой против хищника. Реквием», это был фильм, в котором меня просто поимели как фаната хищника, как персонажа. Потому что в этом фильме... Это фильм, продолжение фильма W.S. Андерсона «Чужой против хищника», где он скрестил два этих. Это, и, в принципе, неплохой экшн-фильм получился. Вот. Тут, понимаешь ли, продолжение, но... Тут, когда, знаешь, как вот с «Трансформером». Когда ты смотришь «Трансформеров», если ты их вообще смотришь, ты думаешь, нахрена тут люди, да? Я хочу просто посмотреть минут 20-30.
Как фигачатся большие автоботы, да?
Да, да. Больше ты ничего не хочешь. Когда начинает какой-то сюжет, тебе начинает смешно становиться от того, что тебе тут еще какую-то драму хотят пропихнуть. Причем, когда в драме участвует Меган Фокс. Вы издеваетесь, что ли? Вот тут... синдром вот этой хрени с людьми ненужными только в десятикратном размере, потому что фильм начинается клево, нам показывают хищника, как он появляется на земле, убивает первых своих жертв, нам даже мельком показывают родную планету хищников, и ты такой, ема, это круто, неужели, ну, клевый будет экшн-фильм. 90% фильма, который следует за этим, это люди, бегающие в джунглях, и все. В лесах какого-то городка заброшенного, какого-то маленького городка, типа того, который можно увидеть в Алане Вейке. И это просто люди, которые убегают от хищника, который иногда дерется с чужим, но это 5% фильма. В основном это просто люди, которые бегают, тупые, неинтересные персонажи, весь фильм. Это просто ужасно. У меня аж голова болеть начала, когда я это смотрел. Я не понимал, что происходит. Я смотрю, что я вообще смотрю, что этот фильм хочет, что это вообще, для кого это снято. Причем сами костюмы хищников и сцены с ним, они клевые в этом фильме. Более-менее хорошие, то есть у меня нет претензий. Но тут 90% показывают именно людей, именно тех персонажей, которые ты меньше всего хочешь видеть на экране. Фильм называется «Чужой против хищника. Реквием», а не куча подростков бегают по джунглям реквием. Да? То есть... Это просто вот оскорбительно в том плане, что этот фильм обманул ожидания. У него был клевый трейлер. Он предлагал вот продолжение того фильма, который был неплохим экшн-фильмом. И начинался он как то, что он и предлагал. Но потом на тебя просто так... Апа, ты что, ты ожидаешь посмотреть фильм? А вот тебе ведро помоев в лицо. Смотри, наслаждайся. 90 минут смотри, как просто безинтереснейшие персонажи пытаются выжить... вот между этой склокой чужого и хищника. Нам это показали именно с их перспективы, за каким-то хером. Это невероятно ужасно, это просто... И ладно бы сами персонажи были клевые, но они отвратительные. Поэтому этот фильм просто... Это катастрофа.
Ты сказал про людей, бегающих в джунглях, мне сразу вспомнился «Мист Дубика».
А, да. Но «Мисс Дубика» я бы поставил выше, чем «Чужой против хищника». «Реквием», да. Я бы лучше его... Хотя бы он короткий, а тут надо смотреть 1.5-2 часа. Это ужасно. Ну и на первом месте у меня фильм, который называется «Рабство». И почему он на первом месте? Ниже всех вот этих ужаснейших фильмов, которые я сейчас перечислил. «Рабство» — это такой вид фильма, который я ненавижу больше всего. Это фильм, который невероятно претенциозен. Он невероятно... Он обманывает зрителя. И он при этом высоко оценен IMDb и Кинопоиском. Это такой фильм, который абсолютно... Как бы это сказать? В своих... То есть он... Я не знаю, вот... Как иначе это описать, как словом претенциозно. То есть это фильм про, значит, ну там главная героиня по-моему, сестра главного героя, точнее, главный герой и его сестру, по-моему, там похищают, и вот он ищет свою сестру. К нему примыкает Кевин Клайн, такой есть актер, заслуженный вполне. И они, значит, вместе начинают искать, значит, эту его сестру. И вот в этом фильме очень много пафосных сцен, которые, знаешь, такие сцены, которые ты вот их смотришь, и ты понимаешь, что здесь есть такая попытка сделать какую-то иконическую сцену, да? Но она в корне в своем полностью на эмоциональном уровне, на уровне режиссуры, на всех возможных, какие только есть уровнях, она фейлит просто изначально. И ты видишь вот эту претенциозность, знаешь, эту отфильтрованную, она прям на тебя льется, знаешь, как кислота, она разъедает твой череп, мозг, и ты просто страдаешь, знаешь, смотря этот фильм. Тебе больно это наблюдать, у тебя кровь из глаз идет, насколько это претенциозно, насколько это прыгает выше своей головы, которая покоится рядом с динозаврами под землей. Понимаешь? То есть это, этот фильм настолько... Это, знаешь, вот есть такой тип фильмов, которые... Когда ты вот смотришь фильм, ты ощущаешь, что режиссер наслаждается своей работой. Он любит себя. Да, он думает, да, что он снял что-то охренительное, что-то революционное, прорывное. Но это настолько вторичный продукт, настолько он бесталантливый, без... дарный, то есть дара и таланта вообще здесь нет. И ты видишь, что режиссер полностью убежден, что он снял шедевр рабства какой-то. Вот. Вот есть фильм «12 лет рабства» Стивена Маккуина. Я не оценил этот фильм на 9 из 10, как многие его оценили, и дали ему Оскар, и все так далее, и так далее. Но я вижу, что это снял мастер, что это снял человек, который знает свое дело, и который знает, что он в соответствии со своими возможностями взял себе и объект для размышлений, да? То есть он замахнулся на то, что он может сделать, да? И здесь же режиссер замахнулся туда, что он вообще ни хрена не может сделать, и при этом ты абсолютно точно видишь, что он думает, что он это сделал, что он достиг высоты какой-то. Здесь нет. Здесь чистая претенциозность, абсолютная, абсолютно, опять же, никакой ценности художественной, даже ниже плинтуса ценность тут. Это фильм, который надо изъять из истории кино, я считаю. Потому что он еще в чем плох этот фильм, это то, что он немножко это все показывает вот такую ужасную трагедию, как похищение людей. Он ее немного еще и по-голливудски показывает. И из-за этого кажется, что это все не так плохо. Вот. Поэтому это ужасный фильм.
Я у этого режиссера даже смотрел фильм «Облако», сейчас помню. Uh-huh. Я оценил его даже на 6, я даже не помню, о чем он вообще. Да, понятно,
да,
понятно.
Да, это самый, самый худший вид фильмов, которые я не люблю, это претенциозные фильмы, которые слишком большого о себе мнения, и это просто эталонный представитель такого вида фильмов. Прежде чем мы перейдем к
пятерке... У меня есть еще замыкающий фильм, который просто стоит на уровне даже не фильма, а самодеятельности какой-то студенческой, мне кажется. Вот, это очень эпическое кино.
Да.
Это пародия на всякие различные фантастические фильмы, такие как «Нарния», «Люди Икс», вот эти подобные фантастические фэнтезины.
«Спайдермен».
Да, «Спайдермен».
По-моему, он был.
Снят он от создателей очень страшного кино, и по такому же, собственно говоря, шаблону, да, высмеивания ужасов, он высмеивает, да, фантастику. И делает это настолько плохо и отвратительно, что... Ну, тут уже не смешно. Вот если вспомнить «Голый пистолет», вспомнить «Аэроплан», отличный старый фильм, там эта пародия была, ну, очень смешная.
Талантливо снято было.
То здесь, кроме жопосантирных шуток и таких вот, знаешь, смех от падения, вот упал, ха-ха-ха.
Знаешь, вот этот фильм у меня создает впечатление баяна. Знаешь, вот, да, есть же термин в сети «баян». Да. Шутка, которая уже не интересна никому из современного общества. Но это, знаешь, вот как это, когда старый человек пытается влиться в тусовку молодых ребят и шутит какими-то мемами современными. Но он ужасно фейлит. Вот этот фильм — это олицетворение.
Да, абсолютно верно, да. И здесь еще присутствует в диких пропорциях, в общем-то, пропаганда алкоголя, разврата и пошлости. А это отвратительно, когда на экране происходит.
Я вот как раз хотел сказать об своих упоминаниях. У меня есть 5 фильмов, которые, в принципе, я поставил 0 из 10, но Кинопоиск не позволяет этого сделать, которые я вообще даже фильмами не считаю, да? То есть они настолько вне вот этого поля оценок,
а ну-ка,
что я их даже в худшие не записал. Одним из них является вот этот эпическое кино, как раз я хотел упомянуть. Другой такой фильм — это самый лучший фильм от комеди-клабовцев. Вот. Третий фильм — это «Код апокалипсис». «Код апокалипсиса» — тоже российский фильм с... я забыл, как ее зовут, которая играет «Моя прекрасная няня», помнишь? Экшн-фильм с ней был-то. Вот, это тоже, это абсолютный такой невероятный фейл, абсолютно. Также это «Бой с тенью. Реванш». Это сиквел фильма «Бой с тенью», про боксера, который там, короче, какой-то, они какой-то боевик из этого хотели сделать, какую-то драму, не понимаю, о чем они думали. И «Любовь, морковь» с Гошей Куценко и...
Ой, это точно.
Кристина Орбакайте. Это вот именно, знаешь, вот в Америке в 90-х был популярен тренд, когда вот меняются полами, да, меняются телами, точнее, два каких-то героя, то есть мальчик начинает жить в теле девочки, о, как комедия, он там сиськи свои трогает и так далее. Вот. Тут взяли двух старых пердунов и решили поменять их телами, и мы должны над этим смеяться. Вы смеетесь надо мной, наверное, скорее, чем я буду смеяться.
Гоша Куценко — это вообще не актер.
Да. Поэтому, да, вот эти вот фильмы...
Что ж, друзья, давайте вынем свои лица из грязи сейчас так и свеже вдохнем, потому что впереди у нас ждет пятерка сочноты.
Самых лучших фильмов.
Да.
Пришли времена тьмы. Но любую тень, даже самую черную, прогонит утренний свет.
Итак, мое пятое место — это фильм, опять же, вестерн. Сразу вот у меня шестое место — вестерн, пятое место — тоже вестерн, который называется «Поезд на Юму». 3:10 to Yuma на английском называется. 3:10 до Юмы. Здесь играет Рассел Кроу, Кристиан Бейл. Паренек, как зовут, который играл в «Хорошо быть Тихоней»?
Ой, я не помню.
Ну ладно, неважно. В общем, это замечательный молодой актер, который мне очень нравится, который я хотел бы, чтобы он стал новым Спайдерменом. К сожалению, да, он не станет, скорее всего.
Хороший парень.
Вот. Отличный начинающий актер, играл недавно в Ной. Логан Лерман. Это потрясающий. Сначала я думал, что это какой-то очередной Зак Эфрон, которого я буду, не смогу терпеть. Но вот начиная с этого фильма и дальше, там был геймер и везде. Отличный выбор ролей у него всегда, отлично играет, потрясающий актер. Молодой, начинающий, симпатичный, и даже чем-то мне напоминает он, как будто это восходящий какой-то Кристиан Бейл, который, кстати, играет в этом фильме. Я так скажу, самый лучший вестерн, который я смотрел в своей жизни, они всегда вызывают у меня слезы. Потому что вестерны обычно — это истории о мужиках, да? Uh-huh. О мужской солидарности, о чести, о чем-то таком. И вот когда это абсолютно мастерски показано на экране, солидарность мужская, да, именно, uh-huh, это вызывает у меня мужскую слезу. Я начинаю плакать от того, сколько чести в каком-то, да, в какой-то истории, сколько в этом благородства. Я не могу сдержать слезы вот в такие моменты. Меня это очень трогает. Особенно в сеттинге вестерна. Почему-то такая смесь, она меня пробирает, как, наверное, ничто вообще на свете. Вот. И этот фильм, во-первых, как вестерн, охрененен. Сеттинг, режиссура, все просто великолепно. Бен Фостер, начиная с этого фильма, стал одним из моих любимых актеров, но потом он снялся в куче говна и перестал им быть. Довольно быстро это произошло, но в какой-то момент он был, Бен Фостер, он снялся в «Пандоруме», который я очень люблю, и вот как раз вот в этом «Поезд на Юму». И вот он, тут он играет правую руку главного злодея фильма, то бишь Рассела Кроу, который одновременно является и одним из главных героев фильма. Положительных. Вот. Если ты смотрел этот фильм, ты поймешь, о чем я. И он охрененно, во-первых, сыграл правую руку этого злодея. Он шикарен, просто такой, знаешь, такой иконический ковбойский образ злодея в исполнении Бена Фостера. Замечательно сыграл. Сам Рассел Кроу, вот этот неуловимый такой Джесси Джеймс, он в какой-то степени сам по себе. Я вот не уверен, может, он в этом фильме вообще Джесси Джеймса даже играет. Я не знаю, может, тут используется образ Джесси Джеймса, потому что он похож сам по своей натуре на Джесси Джеймса. Это как вот такой великий вор, такой великий преступник, которого все обожают. И его вот пленяет, ну, его берут в плен законники, но они понимают, эти законники, что банда вот этого Джесси Джеймса, она настолько из крутых парней состоит, что все боятся взяться за то, чтобы перевести его до вот этого места, где его увезут на Юму. А Юма — это такой городок, где тюрьма самая неприступная. И, в общем, весь смысл фильма в том, чтобы, весь сюжет фильма в том, чтобы довести вот этого злодея до вот этого поезда, который отвезет его на Юму, прежде чем вот эти головорезы их не убьют, всех этих, кто его будет вести. И, соответственно, таким людям огромная награда, кто будет сопровождать его, огромная награда предлагается за их такой риск. И главный герой Кристиан Бэйл, у него семья, у него ранчо, которое сгорело. Короче, они там в полной жопе. Он берется за это чисто ради того, чтобы его семья смогла прожить хорошо остаток жизни там, ну, или хотя бы какое-то время, чтобы они не бедствовали. Вот. И тут герой Кристиана Бэйла очень многоуровневый. Во-первых, он его же собственный сын в исполнении Логана Лермана считает трусом. Он его не уважает. Но он считает его трусом, потому что он глупый парень, который не понимает, что кое-где нельзя геройствовать, иначе твоей семье будет капут. И он расценивает своего отца как труса. И ты видишь в герое Кристиана Бэйла вот это вот его, то, что его это тревожит, что его сын считает его трусом. Он берется за это дело, перевозку вот этого Джесси Джеймса, и сын, вопреки его, сын настолько его не уважает, что вопреки тому, что сказал ему Кристиан Бэйл, типа, ты не поедешь с нами сопровождать, это слишком опасно, ты останешься с матерью, короче, на этом ранчо, а я повезу его туда. Сын настолько его не уважает, что увивается за ними и вместе с ними вот это путешествие проделывает. И даже в ходе этого путешествия он не уважает своего отца, он постоянно ставит под вопрос его авторитет, и он, наоборот, смотрит с восхищением на Рассела Кроу. Потому что это вот этот крутой грабитель, он в таком, в черном весь, он такой в себе уверенный весь такой, знаешь, он хоть и в кандалах, но он просто владеет ситуацией, и это еще больше угнетает Кристиана Бэйла. И вся вот эта история, она вот происходит до самого финала, который просто и легендарен, когда они в этот город наконец приезжают, их уже там мало кто остался в живых, все уже отказываются связываться с этим чуваком, все отпускают этого Джесси Джеймса, этого, так скажем, его так назовем. Но остается только один Кристиан Бэйл. Потому что он на самом деле мега-мега храбрый, мега мощный мужик, который сын которого даже не подозревал, что его отец настолько храбрый человек. И он в самом конце фильма только сын понимает, что его отец настоящий герой. И момент, который меня пробирает до слез, когда банда вот этого Рассела Кроу уже настолько прижала всех, что к ногтю, да? Все уже отказываются, все выходят, сдаются. Все, забирайте своего, говоря, мы не повезем его никуда. Окей, мы струсили, окей, все. Но Кристиан Бэйл остается до последнего, и Рассел Кроу настолько уважает это в нем, что этот чувак, он просто не сдается. Что он, когда они в конце бегут к поезду, их обстреливает весь город, потому что весь город эти банда подкупила, чтобы они все убили. И, типа, кто убьет его, мы дадим вам награду, короче. Просто зажарить его, как крысу на сковородке. И все вот эти вот жадные вот эти люди начинают пытаться убить его. И вот они вместе с Расселом Кроу бегут, и в какой-то момент фильма ты понимаешь, что Рассел Кроу мог в любой момент сбежать. Но он уже помогает, прикинь, Кристиану Бэйлу, чтобы тот запихнул его в этот поезд, куда он едет, как бы, который отвезет его в тюрьму, где он будет сидеть. Но он настолько уважает Кристиана Бэйла, героя вот этого храброго парня, который, в принципе, не выдающийся какой-то там стрелок и воин, но он настолько уважает это мужество, эту преданность своей семье, что он помогает ему затащить себя в этот поезд, и он убегает от своей же банды. И вот когда вот они... И музыка, саундтрек просто легендарный, вот для вестерна сделан, просто великолепный саундтрек. Он настолько вестерновый, и он настолько такой воспровозглашающий мужскую солидарность, храбрость и честь. Когда вот все это сливается в единый вот этот образ, у меня слезы, я рыдать начинаю. Я просто смотрю, я каждый раз, я не могу себя сдержать. Это настолько сильное кино. И вот этот финал с тем, как они убегают к этому поезду, их обстреливают, и на каком-то моменте Бен Фостер не понимает, наш босс хочет, чтобы мы его спасли или нет? Он уже начинает сомневаться. И вот все вот это перемежается, и самый финал, который я не буду раскрывать, возможно, вы не знаете его. Все это просто, ну, это один из моих любимейших вестернов. Это да. Но я все-таки я не могу ему поставить 10 из 10, но это почти, ну, 9,5 где-то вот так вот в этой зоне. Это мое пятое место, да. Больше я не буду о нем говорить, я и так уже много сказал.
Ну, это хорошая реклама, чтобы посмотреть фильм. Я вот не смотрел этот фильм. Я буду смотреть. Обязательно.
Тут и Рассел Кроу, и Кристиан Бейл, так что...
Рассела Кроу я очень уважаю, Кристиана Бейла тоже, да. Так, пятое место у меня занимает 13 друзей Оушена. Я обожаю всю трилогию об Оушене. И мне очень нравятся все фильмы о продуманных классных ограблениях под веселую музыку. Вот, здесь же это все ей. Ребята так четко все продумывают, четко идут, четко грабят, обмениваются шуточками. И все это очень сильно, так, с долей пафоса. И каждый из героев, он отлично характеризован. У него классный характер, он обособленный такой. Его четко можно различить. И потрясающий каст в этом тоже. Здесь все потрясающие герои. Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Аль Пачино. И другие классные актеры. Вот. Ну, просто мне нравятся все фильмы вот эти. Ограблениях, о продуманных ограблениях.
Я бы сказал, что этот фильм это в какой-то степени тоже в какой-то степени обладает духом комиксных фильмов, супергеройских каких-то. Потому что это тоже такая команда супергероев, типа Мстителей, только это грабители, знаешь, такие.
Да-да-да. Ну, здесь же как раз они защищают своего товарища в этой части, третьей. Ой, или третьей, не знаю, подожди. 13 друзей. 11, 12, 13, все правильно, да. Вот. Здесь же они тоже почти что Мстители, почти что такие защитники. Да, и каждый из них обладает своим, так сказать, способностями. Вот у Брэда Питта такая вот способность.
В чем их еще притягательность? Это в том, что они грабят плохих людей в основном. То есть нам их показывают как подонков, да? Это такие, во-первых, это очаровательные подонки. Очень такие симпатичные, каждый из них. Комедийные во многом. И они... Не представляются как герои, которые, как Робин Гуд, грабят только плохих. Но так получается, что они грабят только таких жадных,
да, злобных, несправедливых ребят. Они вот грабят, да, чтобы помочь друзьям. То есть дружба здесь очень сильно влияет. Увидимся, когда увидимся. То есть это поддержка, вставание на сторону. Очень классно здесь диалоги сделаны. Так, да. Прям, когда они все вместе собираются и разговаривают, это прям видно, что люди, они личности. И у всех свой собственный тип
чувствуется химия между актерским составом.
Да.
Это дружество какое-то братство. Потому что снимал все три фильма Содерберг.
Это любимейший мой режиссер.
Да. Это один из наших любимых с Егором режиссеров. И то, что именно он снял все три фильма, это здорово, я считаю. То, что он всегда хотел возвращаться к этому наравне со всеми другими этими актерами. Этот весь актерский состав, это вот как Гарри Поттер, знаешь, смотришь ты часть за частью, вот эти люди, они растут, они там... Ну, если, конечно, ребята не растут, они уже выросшие, но все равно ты по протяжении лет возвращаешься к ним, это здорово, это как вот смотреть какой-то сериал в какой-то степени.
Да, и всегда интересно, потому что динамика в этом фильме, как у всех фильмов Содерберга, она такая своеобразная. Она как бы... Здесь все сцены практически динамичные, но степень динамики у них у всех разная такая. Uh-huh. Вот, и поэтому смотреть этот фильм раз за разом всегда интересно. Ты всегда находишься вот на гребне волны, так балансируешь, смотришь, улавливаешь эмоции, детали какие-то, следишь за всем этим. И он, конечно, переживательный по сравнению с тем фильмом, который ты сейчас описал.
Но он залихватский такой. Он, то есть такой, он именно...
Для тех, кто любит крутых парней, которые грабят плохих парней.
Вот, да. То есть это, в принципе, история Робина Гуда. Хотя... Главный герой ни себя, ни такого мечтает и не раздают деньги никому потом.
Да, они не альтруисты, они довольно эгоистичные, с плохими привычками.
Но все равно в своем сердце это какая-то похожая на историю Робин Гуда. Людям нравится смотреть, как плохих людей грабят. Богатых плохих людей грабят.
Да, но не просто там торгаются, а делают это стильно, с юмором, продуманно.
И с издевкой порой, да.
Классно очень.
Ну, вся эта трилогия, да, мне тоже очень нравится. Наименее мой любимый фильм — это второй, «12 друзей Оушена». Вот, потому что главное ограбление там остается за кадром. Меня это поразило, конечно. Когда в конце коса, а они, оказывается, уже ограбили. Ясно, спасибо. Вот. А лучшее, что было в том фильме, это, конечно, вот этот вот лис и его вот эта сцена, где он грабит, помнишь, в исполнении Венсана Касселя там, под эту музыку, да, интересную. Да. Это самое лучшее было, что было в 12 тысяч, во второй части, вот, а так нет. Мой любимый, наверное, тоже будет 13 из всех трех. Вот. Аль Пачино мне понравился как злодей, так что да.
Да. Дальше.
Мое четвертое место – это фильм Квентина Тарантино, который называется, который у нас перевели как «Доказательство смерти». На самом деле это «Смертоустойчивый» или «Смертоустойчивый». Это фильм «Death Proof».
Со Грайндхауса?
Да, с Куртом Расселом.
Постер у меня висит, постер.
Я бы сказал, в главной роли с Куртом Расселом. Это такой чисто такой грайндхаусовский фильм, который чисто вот пытается быть похожим на 70-е годы. Вот. Вообще фильм поделен на две части. Первый нам больше показывает стантмана Майка, то есть каскадера Майка, второй меньше. В этом фильме одно из самых изобретательных насилий, что я видел в кино. Например, сцена, где стантман Майк и подвозит замечательную девушку, красивую, в начале фильма предлагает ей подвезти ее, она садится, он садится, сажает ее в отделение машины без сиденья, полностью закрытая стеклами, и начинает просто в разные стороны лять машина, она бьется головой об панели, об этой, у нее нет ни... Ну, короче, это такая самая, одна из самых изобретательных сцен убийства, сцен какого-то маньячества в исполнении именно здесь стантмана Майка. Фетиш стантмана Майка в том, чтобы врезаться в машины с красивыми девушками и убивать этих девушек, потому что его машина полностью укреплена специальными каркасами, он, по сути, сам каскадер, но он псих. Мне очень нравится вообще этот замес, что это такой псих-каскадер. Мне кажется, это гениально. Чувак просто, у него есть крутая машина, в которой он ни за что не умрет, и он это знает, и он просто убивает других людей, но подставляет все так, будто он жертва каждый раз. Мне кажется, это гениальный замес. Вот. И этот фильм поражает, во-первых, в нем офигенный юмор, как всегда, у Квентина Тарантино, шикарные диалоги, сам образ стантмана Майка. И в первой половине фильма, во второй, причем они различаются визуально, во второй он чисто в такой черной майке с черными этими очками, но сам факт того, что Квентин Тарантино так круто вернул Курта Рассела в кино, хоть на этот один фильм, и после он не снимался долгое время, но образ, вот это мой любимейший образ Курта Рассела в кино вообще. Один из моих любимейших образов из всех фильмов Тарантино, а это говорит очень о многом, потому что там, Тарантино это, наверное, величайший мастер создания запоминающихся образов. Вот. И образ стантмана Майка, это просто, это блаженство наблюдать этого психа, который такой весь такой элегантный, весь такой, он всегда знает, как разговаривать с людьми, как их подлавливать на что-то, как поддеть их. Например, первая половина фильма это преимущественно диалоги, и под конец там начинается, когда Майк начинает просто маньячные вещи творить. Сцена насилия в этом фильме великолепны. Когда стантман Майк врезается в конце первой половины фильма в эту машину с другими девушками, просто как снято это столкновение. Я сейчас вспоминаю, я уже хочу пересмотреть этот фильм. Я, возможно, его даже сегодня пересмотрю. То есть тут отлично каскадерские, именно каскадерские эффекты сняты. Вот где, например, во второй половине фильма там девушка на капоте лежит. И, ну, я не буду все это рассказывать, это просто надо видеть. Это, я ни за что на свете не смогу передать энергетику и драйв этого фильма. Единственные его вот именно плохие стороны, которые не дали мне поставить этому фильму 10 баллов, а он очень, очень даже шел на 10 баллов, это то, как в этом фильме... Тот факт, что в этом фильме большинство диалогов происходит между девушками, и в этом нет ничего плохого, но они разговаривают как очередные мужские персонажи из фильма Квентина Тарантино. Девушки так не разговаривают вообще. Они не смотрят старые фильмы про каскадеров, они их не обсуждают, они не обмениваются подобными шуточками. Они вообще, ну, таких девушек...
Диалоги прописаны с мужской точки зрения.
Да, он абсолютно даже не пытается здесь понимать женскую природу Квентина Тарантино. Он просто через них говорит то, что, о чем он бы со своими друзьями говорил, с Робертом Родригесом, там, и другими его друзьями, да? Это просто как будто ты наблюдаешь диалоги мужиков, которые проговариваются через прекрасные ротики девушек, понимаешь? Mm-hmm. Вот. И это, конечно же, немножко минус этого фильма.
Короче, мужской фильм.
Это очень мужской фильм. Но в конце стантман Майк... как бы это сказать, несколько девушек, которых он хотел убить, они избивают его сами до смерти. И Стамптон Майк становится... Он терпит поражение. И девушки просто брутальнейшим образом отмудохивают его до, до смерти, я бы сказал. Вот. Поэтому в какой-то степени это и вроде как будто и провозглашает силу женщин, да? Хотя в первой половине фильма Стамптон Майк торжествует, он убивает, он является хищником. Но что мне нравится, во второй части он какое-то время является хищником, но потом он сам становится добычей, когда на него уже открывается охота. Это просто вот этот реверс, который происходит во второй половине фильма, он великолепен. И, ну, все, что связано вот с гонками, с ездой, со скоростью, с драйвом в этом фильме, изумительно, идеально, просто шедеврально. Поэтому я очень люблю этот фильм за его жестокость, за его насилие, за его верность вот этим 70-м, этот дух 70-х и все остальное. Это и за образ, в основном за образ Стамптона Майка. Это просто иконическая вещь. Я даже себе хотел на каком-то периоде купить себе фигурку Стамптона Майка от компании NECA. Она очень клевая, но я не стал ее покупать. Ну, в общем, да, мне очень понравился этот фильм.
Ну, такой Grindhouse, прям вот то, что нужно.
Да-да-да. И вот из этих двух, «Планета страха», хотя «Планета страха» тоже очень, она мне тоже очень нравится, но вот именно люблю я Death Proof, да. 9 из 10.
У меня там не стоит оценка, я должен пересмотреть тоже этот фильм.
Угу. Ну, вот я еще хочу что сказать, что этот фильм считается как самым слабым фильмом в Корее. Квентин Тарантино. Он даже сам. Он даже сам иногда говорит об этом, но я даже, вопреки самому Тарантино, так не считаю. Я считаю, что это охренительный фильм. Невероятно заряженный именно вот этой энергией Квентина Тарантино. Это безошибочно тарантиновский фильм. Ты его посмотришь, ты сразу знаешь, что это Тарантино, и ты можешь даже не увидеть в титрах Тарантино, ты будешь знать, что это Тарантино.
Это такой тарантиновский би-муви.
Да.
Который можно посмотреть после фильма Тарантино уже с более высокими... Там... моральными штуками.
Это чисто би-муви, да, это би-муви, которая именно жанровая, которая именно веселится такое, знаешь, она веселится в этом празднике насилия, празднике клевых, крутых диалогов и классных экшн-сцен с участием машин. Одни из лучших вообще сцен машин, которые я видел в истории кино.
Ну, ладно, переходим туда к четвертому месту. Да? На четвертом месте я подозреваю, что у тебя тоже будет стоять этот фильм, хотя, может быть, и нет. Это «Забавные игры».
Это вот... Ну давай, ты сейчас расскажешь,
а потом я скажу. Ханики. Я помню, что мне запомнился тем, что я смотрел как завороженный на такое необычное насилие. Это какое психологическое насилие было. Вот первый фильм, и вообще познакомил меня с таким видом насилия. Вот. Сейчас уже с современной позиции я могу вспомнить только один фильм, который будет примерно стоять на уровне с таким типом насилия, это «Заводной апельсин». Mm. Он очень, ну, как бы в ту же степь примерно уходит. То есть он не просто пришел, подавал на морде там или кого-то застрелил. Это такое изощренное какое-то издевательство. Но здесь оно более такое изощренное, yeah, нежели в «Заводном апельсине». Там было такое подростковое хулиганство, да, все-таки. Здесь же это реально больные люди пришли к семейной паре и начали бурять там свои вещи. Я уже не помню детали.
Два Люцифера, короче, да, такие, да. В белых таких одеяниях.
Они в одежде для гольфа пришли. Да. Такие два мальчика, знаешь, из
школы
для мальчиков. Такие
причесанные такие, как будто вот из гольф-клуба интеллигентных джентльменов.
Такие, да, знаешь, такие вот школьники, которые учатся в школе для мальчиков, и которые по ночам, допустим, режут собак. Вот, uh-huh. Только такие люди. То есть полные, абсолютные мрази.
Да.
Вот. Жуткие Baby. Твари, да. И что они делают с семьей?
Безжалостные абсолютно.
Это кошмар. Ну, хотя у них видно кое-какие эмоции, по-моему, второго человека. Там, второго
парня. Ну, он так, ну, как бы...
Он все равно остается эгоистом и мразью.
Он просто на фоне вот этого, который еще хуже, кажется.
Да.
Тот-то вообще.
Он тот первый из самообладания.
Исполнение Майкла Питта, mm-hmm. Да, который вот это самое главное.
Очень классный, конечно, фильм. Ну, очень жестокий, да, очень напряженный. По-моему, есть еще фильм, да, с таким же названием, более ранний.
Да, более снятый ранний. Тем же Михаэлем Ханеке.
Да ты что?
Самое интересное. Да что? Он снял фильм «У себя на родине», а потом сделал авторемейк, mm-hmm. полностью кадр в кадр. Я такого не видел еще ни разу в кино, чтобы человек свой же фильм кадр в кадр переснял, но в другой стране. Ага. Потому что он сказал, он изначально задумал его как американский фильм, который показывал бы... это вообще фильм-эксперимент, который показывает жестокость в американских фильмах. Он это хотел показать. Но на тот момент он не мог этого сделать и снял его у себя на родине.
Ну вот как интересно. Да, это действительно такая жестокость. С чем не сопоставимая.
Не мотивированная ничем.
Да, она не мотивированная. Вот что они пришли, да? Они просто пришли позабавиться. Как вот дети ходят, да, там кошек бить, там топить, собак гонять, там прочее. Вот тоже так же пришли, только к людям. То есть это полное извращение в сознании.
Причем самое страшное в этом то, что хорошего конца для героев не будет, и ты понимаешь это довольно рано. Ты понимаешь это, потому что и ты видишь эту безысходность, безнадежность в лицах главных героев, которых пытают и убивают в итоге. Ты видишь вот это все, это конец нашей жизни, нашей вот этой семьи, вот эта обычная семья с ребенком, с маленьким. Это конец, мы больше не будем жить, потому что вот эти два парня просто решили нас убить. Все. Никакого смысла причем в этом нет. То есть нет никакой мотивации, и это самое страшное. Нет никакой мотивации, нет никакой причины, за что бы они это писали. Нет никакого морального консенсуса, с которым они могли бы смириться, да? Угу. Что, ну, мы умираем вот поэтому. Ну, окей. Можно как-то с этим смириться.
Но еще здесь играет потрясающая Наоми Уоттс, которая мне нравится. Да. И не менее потрясающий Тим Рот. Угу. Вот, заслуживающие аплодисментов ребята. Ну что ж, с забавными играми, я думаю, все.
И... Ну, я скажу так, что забавные игры в моем топе нет по одной причине. Он был бы в моем топе, если бы я после не посмотрел оригинальный фильм. Этот фильм, это шедевр, я тебе говорю. Это шедевр, оригинальный фильм «Забавные игры». Как бы я не любил маньячный образ Майкла Питта, как бы я его не восхищался его игрой, как бы мне сам Майкл Питт не нравился, в оригинальном фильме вот этот чувак, который играет эту роль, он еще лучше. И все остальные актеры еще лучше. Хотя вот в американском ремейке все же играют превосходно. Просто 10 из 10. Вот я меньше не могу дать. Но каким-то образом в оригинальном фильме еще лучше играют, ребят. Это просто... Это восхитительно, я то, что там происходит. Это шедевр от начала, вот от первого кадра до самого последнего, это шедевр абсолютный. Именно поэтому потом американский фильм для меня сильно померк на фоне этого фильма.
А там какая страна была?
Михаэль Ханеке, это, по-моему, шведский, по-моему, это режиссер.
Поэтому Германия, это там... Мюнхен, окей.
Или немец. Ладно. Немец. Ну, я не знаю, где-то там.
Сделаю аппрув. Да,
да, да. Вот, поэтому только по этой причине, да.
Итак, на очереди тройка. Золотая троечка. Золотущенькая. Вот она. Ну что ж,
я бы сказал, что последние три фильма в моем топе это вот фильмы, которые... Это великолепный фильм. Это вот просто вот фильмы, которые я могу каждый... В любой день включить и посмотреть, и получить огромнейшее удовольствие.
Я стопудово знаю, какие это у тебя фильмы будут.
Ну,
ну давай, говори третий.
Ты, наверное, посмотрел мои оценки просто...
Нет. Я видел то, что тут было, и я знаю, что будет. Я точно знаю, какой фильм будет на первом месте.
А последовательность знаешь?
Последовательность не уверен, но я знаю, что будет на первом месте.
Окей.
На букву «С» начинается.
Да, ты прав.
Ладно.
А второе место на какую букву?
Сейчас, подожди. «Н».
А третье?
«З».
Ну точно.
Ну что ж,
наши зрители пока не знают.
Видишь, братюнство. Ладно, у меня маленько по-другому, чтобы отличаться, чтобы люди другое маленько услышали. Но я с учетом предсказаний, да, сделал поправку, то есть нивелировал наши топы. Хорошо, что у тебя на третьем месте? Расскажи всем.
На моем третьем месте замечательная черная комедия Джон Майкл Макдона, по-моему, зовут этого режиссера. Один из моих любимых, хотя вот почему-то я его имя недоподлинно знаю. Фильм его брата, кстати, «Голгофа», мы обсуждали в подкасте, где 2014 год, мы обсуждали. 13-й. Это фильм «Залечь на дно в Брюгге». Опять же, фильм с...
Я сразу с этим фильмом у меня сразу «Сыр лебедь», «Плывущий по каналу» и эта музыка.
Да, 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 да. Эту музыку я тоже много раз сам переслушал. Это фильм о киллере, который убивает нечаянно маленького ребенка, и его начинает грызть за это совесть. Вместе со своим таким ментором, так скажем, более опытным киллером Брэндоном Глисоном, они отправляются в Брюгге. Наверное, самый скучный город во всем мире, но и одновременно, наверное, один из самых живописнейших городов во всем мире. Тут нам показывается одновременный контраст зрелости, которая восхищается высоким искусством, и вот этого просто молодого парня, который ужасно, ужасно скучно ему в этом городе, комичность в лице, вот этом уставшем, вот в этом скучающем лице Колина Фаррелла, это, наверное, один из самых лучших комических образов, что я видел. Одновременно с тем, это одна из самых мрачных историй, что я видел. То есть, эти братья Макдона, они тоже мастера смешивания трагичности и комичности.
И заметь, как город отлично это, в принципе, отражает. Он красивый, он такой с забавными башенками, забавные мостики, маленькие забавные улочки, но все это такая несолнечная погода, какая-то взвесь в воздухе грусти и ностальгии, да?
Да, то есть... Атмосфера этого города полностью визуализирует себя через лицо Колина Фаррелла. С его вот этими бровки-домиком, знаешь, ну это настолько иконический образ. В этом пальто вечным, как будто холодно ходит такой весь. Ну... Это просто невероятно.
Брюгге, да это же дыра.
Юмор в этом фильме один из лучших вообще. В принципе. Это один из самых лучших, это одна из лучших комедий на самом деле. Очень умный, очень-очень-очень такой...
Я же ему дал долбанную сказку с гребанными лебедями. Не обижай моих сраных говнюков.
Вот, помнишь этого карлика? Этот карлик? Боже, какой он охрененный.
Он как бы, знаешь, он не является чем-то поддерживающим основной сюжет, да? Но
он иногда появляется, и причем на такие продолжительные...
Он как галлюцинация такая вот.
Да, и... Он такой невероятно в себе уверенный, причем, знаешь, самец такой, альфа-самец. И это аж обескураживает нашего главного героя порой. Он так на него смотрит, и они вместе даже тусуются какое-то время. Райф Файнс, какую охренительную роль он в этом фильме сыграл? Вот этого вот босса мафиозного, который все время матерится, нервничает. Помнишь, да? Как он охрененен был в этом фильме. Эти их разговоры по телефону с Брэндоном Глисоном. И... вообще вся атмосфера этого фильма, наверное, больше всего я в этом фильме люблю юмор, он великолепный, причем он не всегда именно в словах, он и в визуальном юморе, например, когда, помнишь, там такая свора таких толстых людей хотят забраться, зайти в этот, в башню, в эту,
да.
И герои Колина Фаррелла их так обходят, так, знаешь, так неуклюже, так чисто, знаешь, как по мультяшиному он их так обходит, типа, блядь, какие же вы жирные, пиздец. Просто, ну, и когда они у него что-то там еще спрашивают, типа, он им говорит, вам лучше туда не надо, вы туда, скорее всего, не пролезете. И он так это говорит, ну, искренне, без намерения как-то оскорбить.
Ну, он же ирландец, к тому же, да, ведь он, то есть, ему чужда вот эта вот обходительность английская, а он такой, прямолинейный бухарь, в принципе. Но, тем не менее, у него гигантская совесть его сжирает.
Да. И вот я говорил, что он их обходит. Нет, я сейчас вспомнил, он их не обходил по мультяшному, а когда вот как раз этот толстый человек на него обозлился, он пытался его догнать.
Да.
И он так комично от него уходил так.
Да-да-да.
Это просто, ну, я не знаю, это... Я обожаю. Я его просто люблю всем сердцем. От первой секунды до последней. Это 10 из 10. Хотя я вот сейчас посмотрю, у меня почему-то 9.
Мне тоже.
Я надеюсь. Я надеюсь, исправлю. Это для меня идеальный фильм. Это идеальная комедия, идеальная трагедия, идеальный сеттинг, идеальная постановка. Вот все в этом фильме смешалось. Это просто как-то вот иногда так бывает, что у каких-то режиссеров просто вот все вот так вот, ну, настолько все хорошо смешивается в один такой коктейль, что получается какой-то такой персональный мастерпис, да, такой, такое произведение мастера, которое будет долго еще вспоминать после.
Это как любимая еда. Ты ешь ее с каждым разом с одинаковой жаждой.
Да, и, возможно, еще больше ее начинаешь ценить со временем.
Да.
И вот этот фильм, он наполнен визуальным юмором, наполнен вот этими абсолютно странными персонажами, которые настолько клево подходят и улучшают этот фильм, как вот этот карлик, например, да?
Да, кстати, там играла отличная актриса, сейчас скажу, как ее зовут, очень мне понравилась внешность ее.
Француженка.
Клеманс Поэзи. Очень симпатичная, на мой взгляд.
Она одна, наверное, из трех красивейших девушек Франции, известных актрис. А другие две — это Мелани Лоран и Лея Сейду. Ну, это на мой взгляд. Да, она очень красивая. Она... И когда ты ее видишь, ты понимаешь, почему, в принципе, Колин Фаррелл на нее так запал. Хотя Колин Фаррелл кажется таким бабником, которому вообще насрать на людей. И... Вот, да.
Ну, этот фильм нас познакомил с Бельгией.
С таким городом. Сеттинг, они очень много обсуждают сам город. Uh-huh. А, например, Брэндон Глисон постоянно его пытается
на экскурсии сводить, на всякие там, показать экскурсии. Ему
что-то. Тот на него смотрит, как на Дауна.
Uh-huh. Помнишь, что, когда они разглядывают здесь... картину Босха с этим финальным концом дня, то есть судным днем они рассматривают ее так долго.
Да-да-да. И причем, как они, какими разными глазами они смотрят на одну и ту же картину. Uh-huh. Вот это тоже восхитительно. Ну, юмор, ну, здесь я не знаю, вот как еще сказать, этот юмор в этом фильме, он невероятен просто. И я обожаю, серьезно. Сам даже образ, вот этот пальто, вот это, как два киллера такие в черном, они как, знаешь, такие, как такие два ангела смерти приходят в этот город, в котором ничего никогда не происходит, да? Mm-hmm. То есть это такое тишайшее такое место, и вот эти два ангела смерти приходят туда и нам показывают их историю. Причем оба они нетипичные какие-то киллеры, которых возомнил. Вот это Брэндон Глисон, он такой добрейшей души человек, вообще... такой ценитель искусства. Такие нетипичные образы, такие живые образы, да? То есть нам показывают именно нетипичную сторону, не клишейную какую-то стандартную, да, историю о двух киллерах. Это именно что-то уникальное, что-то свежее, что-то новое. Поэтому, да.
Ну, это великолепный фильм. У меня на втором месте в моем топе стоит. Сегодняшнем.
Поэтому, да.
Я не могу не вспоминать этот фильм. Это такой великолепный.
Да, и, честно говоря, я бы даже... Ты сейчас будешь сейчас о своем следующем фильме говорить, и я буду... Тебя слушать, конечно же, что ты будешь говорить, но я сейчас поищу несколько цитат из фильма «Заречный дно Брюгге», потому что в этом фильме есть просто гениальные цитаты.
Там, да, там согласен, очень-очень цитатный фильм, там вообще написано 137 раз, что ли, использовал слово «фак», то есть довольно часто, несмотря на довольно интеллигентную подачу фильма. Ладно, хорошо, тогда у меня на третьем стоит вообще триллер. Ужас 14.08.
С Джонни Деппом, по-моему, ведь.
Этот, как его, господи. Джоном Кьюсаком и Сэмюэлом Джексоном. Один из таких самых интереснейших триллеров, на мой взгляд, который можно вообще увидеть. Он не клишированный, не стандартный. В других вообще ничего такого не встречается. По-моему, он по Стивену Кингу снимался, если я не ошибаюсь. Хотя, может, ошибаюсь. Вроде в сценаристах Стивена Кинга нет. Вот. Но тем не менее, здесь у нас история писателя, который ездит по отелям в поисках различных страшных историй, ну, страшных номеров, так скажем. Немножко разрушает их, ему совершенно все не страшно, потому что он уже повидавший виды. Он пишет рассказы об этих местах. И вот он приезжает в отель, где, по слухам, ну, вообще творится черт знает что, там все умирали. Главный директор, так скажем, отеля всячески пытается избавить его от участи. Пытается запретить ему посещать этот номер, но все-таки Джон Кьюсак стоит на своем, пуляя своим хладнокровием, показывая, что ему совершенно наплевать, и все это сказки, байки и чушь, он все-таки поселяется. И попервой с ним происходят кое-какие непонятные вещи, которые он сваливает на случайности, на какие-то там показалось, послышалось. Вот. Но вскоре начинают происходить совершенно очевидные для него паранормальные вещи, такие как привидения, игры с восприятием, разумом. Вот, все это по нарастающей идет. Тоже как ком снежный нарастает. И фантастичность происходящего уже переваливает в тот момент, когда номер начинает заливать просто водой, гигантскими волнами. Все там уносит это. И потом, когда он очнется после этого, ему показывают, что все это приснилось, но на самом деле он по-прежнему находится в отеле. То есть это очень гигантский твист, и он очень сильно производит впечатление. Вот. И да, там присутствуют тоже те же джампскер, которые, в принципе, мы не ожидаем. С тем, допустим, не помню, клоун или не клоун, который стоит с молотком в углу. Когда он смотрит из своего окна на противоположный дом, в окне видит самого себя, вот этот машет. Это уже так странно. И видит, что сзади него какой-то чувак подходит. Это просто вообще мурашки по коже и жуть. Да. То есть основной плюс этого фильма в том, что в нем присутствуют очень оригинальные идеи. И, в общем-то, это этим и берет фильм. Вот. Помимо всех остальных составляющих. Ну, и Джон Кьюсак, он здесь отлично подходит на роль вот этого вот хладнокровного, циничного писателя. Вот. Такое вот третье место.
Ясно.
До этого, кстати, у меня в топах, вообще в десятках на этом в годе стояли еще и «Мгла», но я думаю, что я его оценю гораздо ниже. Потому что попервой он на меня произвел сильное впечатление за счет только одной концовки. Помнишь, да?
Но
он все-таки в целостности, если посмотреть на это, он не такой, не так заслуживает десятки на самом деле. Он гораздо проще. Если бы не концовка, он был бы гораздо хуже. Да.
Вот многие вот говорят, вообще эта концовка такая, уникальный такой момент. Половина людей говорят, что эта концовка сделала фильм, а половина людей говорят, что эта концовка слишком радикальная и вследствие этого дешевая. Вот, то есть, типа, он убил всех своих этих, и в итоге потом, ну, то есть, многие говорят, что эта концовка играет против самого фильма, против качества фильма. Другие говорят, что наоборот, она такая шокирующая, и это хорошо, типа, ну да. Но я лично определяю свое мнение, что это крутая концовка.
Это очень классная концовка, она сильная. Она сильная,
и
резкая.
Причем она, в принципе, довольно уникальная. Принципе,
да, да, да. Ну что, там отец хочет спасти от страшной участи, лучше он сам быстро убьет их, чем будут там какие-то непонятные монстры делать черт знает что. Я бы так же поступил.
Я честно, если... Я не припомню, он делает это без их согласия, да? Он просто внезапно начинает делать.
А как они дадут согласие?
Ну да.
Маленькие дети, считай, да?
Ну, я имею в виду, может быть, он со взрослыми, типа, переглянулся, они такие, да, сделают.
И самая вот ирония в том, что... Двойная ирония, да? То, что сначала у него патрон на его на самого не хватает.
Ага.
То есть он смиряется с тем, что сейчас с ним будет какая-то бяка. А вторая ирония то, что приходит спасение. И это так просто, блин,
это даже
такой слово, спектр, да, слов не подобрать, это какое-то вот и разочарование, и вроде, да, спасение, но черт, ты убил своего ребенка только что.
И в какой-то степени в самом названии фильма идет намек на этот момент, потому что мгла, она как бы рассеивается как раз, когда он уже все это сделал. И вот этот туман же этот, в принципе, ему не позволил увидеть, что спасение идет.
Да, вообще ощущение очень похоже, знаете, представьте, что вы пишете диплом 2 года примерно, вот, а потом вам говорят, что, ну, в принципе, ваш универ закрывается. Ну ладно, удаляешь диплом, Shift-Delete-ом. И на следующие же 5 минут тебе говорят, что «А нет, все нормально». А все, уже не вернуть.
Да, ты такой «Опа».
Опа, да. И тут уже даже патрона на тебя не хватает. Ну вот я исключил этот фильм вообще из топа, потому что я думаю, все-таки он...
Ну, не из совсем... концовки он не так состоит.
Да, он обычной фантастикой является. Стивен Кинговский, да. Да. Ну что ж, сразу скажу, что на втором месте у меня тоже был «Залечь на дно Брюгге». На дно Брюгге. Поэтому больше про этот фильм уже не скажешь, кроме восхитительных эмоций. Поэтому давай сразу же обсудим твое второе место.
Ну, так как ты сейчас вспомнил «Залечь на дно Брюгге», я нашел тут пару цитат, да. Охренитель. Например, ну вот, опять же, возвращаясь... к герою Ральфа Файнса, который постоянно нервно говорит по телефону, ему вечно что-то не нравится, он бесится, этого очень много этого в фильме. И в одной сцене он просто от злости разбивает телефон об пол или об стол, там, или об стену. И его жена, которая иногда появляется там в этих диалогах, она говорит: «Гарри, это всего лишь неодушевленный предмет». «Это ты неодушевленный предмет!» Он на нее кричит. Я обожаю эту сцену, она просто великолепная.
Вообще очень интересно, да, что он вроде семейный, у него 2 ребенка, жена, он такой, но он капец неуравновешенный, у него проблемы с головой.
Да, он очень психически неуравновешенный, в этом его шикарность. Или вот, например, герой... главный герой, Колина Фаррелла, когда он... Какое-то время Колин Фаррелл думает, что он не нравится карлику. я не помню, что-то там между ними происходит, что он думает, что этот карлик против него, ну, неположительно настроен. И в какой-то сцене он ему спрашивает: а почему ты не помахал мне, когда я помахал тебе с утра? А тот отвечает ему: я был под очень суровыми транквилизаторами для лошадей. Я никому не махал, кроме разве что лошадей.
Да, кроме лошадей.
То есть этот карлик, он, помимо прочего, же там еще и упарывается всякой наркотой. Он очень такой клевый персонаж на самом деле. Ну да, вот так вот. Ну, переходя к моему второму месту, мое второе место, оно на «Не» начинается. Это фильм «Нефть» Пола Томаса Андерсона.
Где ты был, когда Пол сосал мамкину сиську, а? Где ты был? Кто тебя выкормил, бедный? Эта земля исчерпана, и ничего ты с этим не поделаешь. Уже все, она пуста, ты проиграл.
Если бы вы просто взяли ее в аренду, Дэниел...
Дренаж! Дренаж! Малыш Илья. Она иссякла, и мне очень жаль. Вот представь, у тебя молочный коктейль, и у меня коктейль, а у меня есть соломинка. Вот такая, смотри. И моя соломинка дотягивается через всю комнату и начинает тянуть твой коктейль. Я выпиваю твой коктейль. Я его выпил.
Тоже сильнейший фильм.
Который в оригинале называется «There Will Be Blood», название которое имеет гораздо большее смысла, которое переводится как «Здесь будет кровь». То есть, когда между, например, двумя людьми какая-то конфронтация, в американском есть такое выражение «There Will Be Blood». То есть, это явно перельется во что-то нехорошее. Если эти ребята будут в окружении друг друга еще хотя бы несколько...
Как касается этого героя, с ним нельзя спорить вообще. Он это непредсказуемый... огонь какой-то.
И тут именно не только столько... Ну, то есть тут именно идет противостояние его и вот этого вот паренька, проповедника, который на самом деле, конечно же, никакой не настоящий проповедник, он просто использует народ, чтобы свое эго питать. Потому что его он такой молодой пацан, но ему уже поклоняются там старики, да, и так далее, взрослые люди, и он упивается этим, у него эго вот это егошнее в нем растет. А главный герой в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса, Плейнвью у него там фамилия, он тоже невероятно эгоистичный, но не в том плане, что он любит, чтобы его люди, другие уважали, он просто сам о себе огромного мнения, но он в какой-то степени правильного о себе мнения, потому что он действительно человек, который к концу фильма создает империю нефтяную. Чисто своим трудом. Своим огромным трудом. Но в пути к этому труду он прибегает к ужасным вещам. И в начале фильма это обычный трудоголик такой, который такой жесткий человек, у которого железная хватка, но он не псих. И с течением фильма, чем больше разрастается его империя, чем больше он начинает становиться влиятельным и сильным человеком, тем он больше превращается в монстра. Это фильм о превращении в монстра. Вот. И то, как он использует этого маленького мальчика, чтобы какие-то контракты там подписывать на покупки земель, которые ему нужны, чтобы провести трубопровод с нефтью. Там. То есть то, как один чувак притворяется его братом и вливается к нему в доверие, а потом тот узнает, что он не его брат, пробивает его там с помощью своих каналов и просто жестоко убивает этого человека.
Вот, кстати, вот эта линия, вот эта вот градация, не градация, это эскалация вот в монстра похожа на лицо со шрамом? Как считаешь? Что он превращается в монстра, и опьяненный властью и там наркотическими опьянениями совершает не совсем корректные насилия.
Сказать, мне сложно сейчас именно провести эту параллель. В чем-то схожие темы, я согласен. Но мне кажется, это довольно разные фильмы. Потому что Тони Монтана любил свою семью. Он любил... Он был страстным человеком, но он был... В душе он был хорошим парнем. Потому что там был момент... И в конце я не считаю, что он превращается в монстра. Возможно, да, когда он убивает Мэнни, он поступает так, порыве своих эмоций, но потому что сам по себе он невероятно эмоциональный человек. Это весь фильм видно. Но потом он ужасно жалеет об этом. Plainview же, он никогда не жалеет о своих поступках. То, что он делает, он просчитывает на 300 тысяч шагов вперед. Он всегда придерживается своего. Тони Монтана такой эмоциональный, такой амбициозный, сильный тоже личность, но это человек сердца. Он любит свою мать, свою сестру. Он порвет за них любого. Даже Мэнни он любит, но убивает его в порыве вот этих эмоций. И потом, в принципе, я думаю, если бы его не убили в конце фильма, он бы сам застрелился бы в итоге или занюхался бы кокаином до смерти, что почти и произошло в финале фильма, когда он там просто горы кокаина нюхал в горе, не понимая, что вообще происходит с ним. Вот. И главным человеческим моментом во всем фильме «Лицо со шрамом» является, когда он должен был взорвать этого чувака, который должен был интервью дать про вот этих мафиозников из Южной Америки. Его попросили, чтобы он, короче, проследил, чтобы этого чувака убили. Но там в машине оказываются дети, и он убивает этого чувака с пультом. Ты что думаешь, что я такая же мразь, как ты? Там же дети, типа, он из-за своих эмоций, в принципе, он и навлек на себя гнев вот этих южноамериканских боссов, которые наслали на него вот эту армию наемников в конце. Поэтому нет, Тони Монтана, он не превращается в монстра, он все-таки остается человеком до конца. Несмотря на то, что, да, конечно, власть, она пеняет его и так далее. Plainview — это образ именно монстра, это безжалостный человек, и, в принципе, он чем-то напоминает... Чарльза Фостера Кейна из фильма «Гражданин Кейн». Тоже человек такой был, вроде такой работящий и так далее. Но когда пришел к успеху, этот успех его сожрал, он превратился просто в какой-то... Все потеряло смысл, то, чего он добился. Деньги, слава, власть, все это для него потеряло смысл. Вот герой Дэйли-Юса в какой-то степени такой человек, но в отличие от Кейна того же, Кейн осознает то, куда он пришел в конце. И он осознает... в каком плачевном положении, несмотря на все его богатства. Герой Дэниела Плейнвью, он обезумел, и он не понимает, что он обезумел. Он просто в своей жадности стал монстром. Вот. И финальная сцена, где он с этой Кеглей... Ты же помнишь финальную сцену?
Да.
Где он Илая Санди, вот этого священника-проповедника. То есть этот Санди к нему же с каким предлогом приезжает? Говорит, я могу продать вам свои земли, вам же они так нужны. Он говорит, если бы ты хоть чуть-чуть понимал в нефтепроизводстве, ты бы знал о такой вещи, как дренаж. Говорит, я купил все земли вокруг твоей земли и просто дренировал всю нефть из-под твоей земли, говорит. Твоя земля, говорит, теперь не стоит ни хрена, говорит. Она дренирована, короче. И вот вся эта сцена... она идеальная. Вот этот финал в этом кегельбане его, внутри его огромного особняка, где он просто сначала просто унижает, уничтожает словесно этого, но ему этого уже недостаточно, потому что он сумасшедший. И он просто начинает гнаться за ним с этими шарами и этими от этого боулинга. И потом, в конце концов, просто забивает его до смерти кеглей. И просто как омерзительно и как жестоко кончается этот фильм, это такая точка, которая именно дает, ну, такая идеальная точка для истории человека, который просто сошел с ума в погоне за успехом, за могуществом. Вот. И многие говорят, что этот фильм получил столько там таких этих резких отзывов чисто из-за игры Дэниела Дэй-Льюиса, который гениально сыграл Дэниела Плейнью. Да, он гениально сыграл Дэниела Плейнвью. Это сильнейший перформанс, это сильнейшая актерская игра, один из лучших образов. Я бы даже сказал, он наравне с Джокером Хита Леджера, как злодей. Но этот фильм великолепно снят. Одна из лучших операторских работ, что я видел. Саундтрек, знаешь, здесь в принципе почти нет саундтрека. Здесь есть только вот эта одна мелодия, которая иногда играет. Она такая тянущаяся, такая как будто угроза какая-то висит, такая она мрачная, такая, знаешь. И она тянется почти через весь фильм, эта мелодия. Она отлично показывает медленное падение в бездну вот этого главного героя. Она очень клевая, она очень классно олицетворяет всю историю этого фильма. Поэтому я считаю, что это не только перформанс, но и огромная заслуга здесь самого Пола Томаса Андерсона, что он так адаптировал эту историю. По-моему, это какая-то история была написал, одноименная, по какой-то книжке, по-моему, по рассказу. И я бы не сказал, что это только перформанс Дэниела Дэй-Льюиса. Это великолепная режиссура именно Пол Томас Андерсон, великолепная операторская работа того оператора, который здесь работал. Поэтому да, это фильм, который, в принципе, это современная классика, я считаю. Один из лучших фильмов вот этого десятилетия ушедшего. Поэтому, да, один из самых лучших фильмов. 2007 год, удивительный год, серьезно. Я уже столько фильмов так, ну, сильно похвалил, но действительно, это был очень сильный год. И вот это один из лучших фильмов десятилетия. Мое второе место.
Ну, что у нас там на очереди? Уже первое место, что ли?
Ну, у тебя на втором «Залечь на дно в брюге», что ли?
Да, первое «Залечь на дно в брюге», да. Ну, скажу коротенько про первое свое. Десятка единственная у меня в этом годе, году. Это фильм «Пока не сыграл в ящик» с Джеком Николсоном и Морганом Фрименом.
У древних египтян было красивое представление о смерти. Боги, встречая людей перед вратами рая, задавали им два вопроса. В зависимости от ответов решали, впускать в рай или нет.
Ладно. Давай. Какие вопросы?
Нашел ли ты радость в жизни? Отвечай на вопрос.
Я?
Да, ты.
Должен ответить, нашел ли я радость в жизни?
Да.
Да.
А твоя жизнь принесла радость другим?
Ну и вопрос. Откуда я знаю, что об этом думают другие люди? Надо у них спросить.
Я тебя спрашиваю.
Про двоих старичков, которые больны, по-моему, раком. Короче, незначимыми болезнями. И пока время есть, персонаж Джека Николсона предлагает своему...
Соседу по палате,
да. Немножечко, так сказать, восполнить то, что они не сделали. Составили список всяких безумных вещей и помчались в путь. Там на горы забираться, что только они начали делать. Кататься на машинах. В общем, отрывались, как могли, попутно обсуждая какие-то различные философские вещи, разговаривая о жизни. Ну, этот фильм, в общем-то, говорит о том, что делай, пока не пожалел. Пока молодой, в принципе. Ну, они тут старенькие.
Ну, тут, да, такой месседж, он распространяется.
Но здесь персонаж Джека Николсона был довольно грубый. Он был плохой человек. Вот, в отличие от Моргана Фримена. Этот плохой человек, он ничего хорошего, в общем-то, не сделал. Тут по всему, и пока он болен, он исправляется. Находясь немножко под влиянием того же самого Моргана Фримена. Такого более правильного человека. Вот, да, то есть фильм учит восприятию доброму, делать красивые, хорошие вещи, познавать мир. Не жалеть о том, что сделал, и не жалеть о том, что не сделал. Так что лучше делать, чтобы не жалеть. Вот. Фильм отличный, очень мотивирующий, очень веселый. Вот поэтому 10-10.
В какой-то степени еще и говорит о том, что нужно ценить время, которое у нас есть на этой земле.
Определенно.
Ловить всякие, момент.
Ни на жестокость, ни на богатство. Богатство ты с собой не заберешь. Угу. Поэтому тратьте на людей время. Да. Тратьте это... на новые впечатления хорошие. На какие-то жертвы.
Да.
То есть этот вот фильм учит хорошему.
Я вот вообще, у меня такая философия насчет денег, что деньги сами по себе ничего не стоят, но на них ты можешь купить себе моменты незабываемые. То есть с помощью них ты можешь себе именно купить какие-то эмоции.
Возможности. Ты можешь купить возможности, с помощью которых ты уже можешь получить счастье или не получить счастье.
Поэтому деньги, они сами все не так уж плохи. Это средство получения вот этих моментов. Главное их получать, а не просто, вот как некоторые люди, копят деньги, копят. Ничего не радуются жизни, просто работают всю жизнь, а потом умирают и все. И зачем в итоге получается?
А тут вот за несколько дней они вдвоем сожили столько невероятных вещей, что да, это действительно была их жизнь. Они чувствовали ее.
Они, возможно, то есть за несколько дней Джек Николсон жил куда больше, чем за всю свою жизнь до этого.
Да.
Да, ну да, такой
фильм Роба Райнера. Что там еще? «Останься со мной». «Волк с Уолл-стрит».
Подожди, «Останься со мной» — это... Есть фильм «Останься».
Да.
Хороший.
Ой, тоже
с Гарри Маллиган.
«Останься со мной». «Останься со мной». «Останься со мной» быстренько, что это такое у нас?
«Останься со мной» не знаю. «Останься с Гарри Маллиган» я знаю хороший.
А, да? 86-го года фильм, снятый по рассказу Стивена Кинга. Потрясающий фильм о дружбе мальчиков. Это невероятнейший фильм. «Останься со мной». «Stand by me».
Знаю, знаю, знаю. Там еще что-то была сцена какая-то на железной дороге, я помню.
Да, там они вот уходят в лес. Это такая история старая, американская. Отличные характерные герои. Их общая тайна объединяет. Они взросления. Они играют взрослых людей практически. Да. Тоже отличный фильм. Вот,
товарищ, да, я знаю. Он признан же одним из лучших фильмов американского кино. Вот именно тех лет. Да.
Ну что ж, переходим к старикам. Здесь не место.
Ты когда-нибудь играл в «Орел и решку»? Что? Ты играл на что-нибудь в «Орел и решку»? Ну, не знаю, не могу сказать. Выбирай. Выбирать? Да. А зачем? Просто выбирай. Ну, вообще-то, надо знать, на что мы тут играем. Ты должен выбрать. Я за тебя не могу. Будет нечестно. Я же ничего не ставил. Да нет, поставил. Ты сейчас свою жизнь поставил. Просто не знал об этом. Знаешь, какого года эта монета? Нет. 1958-го. Она добиралась сюда 22 года. И вот она здесь. Осталось только выбрать, орел или решка. А выбирать придется тебе, давай. Подождите, а что я получу, если выиграю? Все. Это как? Ты выиграешь все. Говори. Ладно. Тогда орел. Молодец. Не клади ее в карман. Почему? Не клади ее в карман, это твой счастливый четвертак. Куда же мне его положить? Куда хочешь, только не в карман. Там он смешается с другими и станет обычной монетой. Чем он, собственно, и является.
Старикам тут не место, да. Ну, старикам тут не место. Что тут скажешь? Этот фильм входит в пятерку моих лучших фильмов вообще за всю историю кино. Вот. Наравне с «Схваткой». Что у меня там еще? «Драйв». Еще какие-то там дела. Да, старикам тут не место. Во-первых, что могу сказать? Тут тоже есть... Во-первых, этот фильм снимался недалеко от того места, где снималась «Нефть». Он снимался одновременно с «Нефтью». То есть два эти фильма снимались параллельно. И у них очень похожая атмосфера. В обоих почти нет саундтрека. В обоих происходит ужасная жестокость. Такая, знаешь, жестокость, которая ставит в ступор главного героя Томми Ли Джонса. В какой-то степени именно Томми Ли Джонс главный герой этого фильма. Не Джош Бролин. И уж точно не... Антон Чигур, которого играет Хавьер Бардем. Это именно Томми Ли Джонс. Потому что название фильма «Старикам здесь не место». Тут не место. Фильм начинается с монолога Томми Ли Джонса о том, как он не понимает современный мир, где жестокость просто не имеет мотивации, где происходят такие вещи, которые он просто уже не понимает, как хранитель закона. И, походу, ему уже здесь не место на этом моменте. И заканчивается фильм его рассказом о своем сне, который он рассказывает своей жене. Это фильм именно о перемене времен, о том, как меняется психология преступления, о том, что те ковбои, которые раньше защищали земли и даже не вынимали пистолеты из кобуры, потому что все их уважали, сейчас просто... как шуты выглядят, потому что нынешние криминальные структуры гораздо более развитые, гораздо более жестокие, беспощадные до такой степени, что эти ковбои, они уже кажутся некомпетентными. Они просто не могут сдержать этот мрак, это зло, которое распространяется по нашей земле. И помимо этого, фильм еще и о той цене, которую люди могут... Ну, люди платят за жадность, за алчность. Эта история здесь рассказывается через персонажа Джоша Бролина, который в одной из своих заездов, поездок на охоту натыкается на место неудачной прошедшей сделки какого-то картеля мексиканского. Он находит кучу денег, в общем, и он увозит эту кучу денег, там куча трупов, он находит этот чемоданчик, он увозит его. Но потом, ну, там был один такой выживший мексиканец, который просил воду. Джош Бролин ему эту воду не дал и не смог заснуть в итоге, вспоминая об этом чуваке. Решил вернуться и отвезти ему воду. Его, ну, короче, его совесть замучила. И поплатился за это. С этого момента начинается его злоключение. За ним открывает охоту мексиканский картель, американская вот эта группировка. И, в общем, по его следу идут волки. И он убегает весь фильм. О чем говорит постер, где главный герой убегает от огромного лица Хавьера Бардема, как этого призрака вот этого, вот этой кары за алчность. И да, вот весь фильм он убегает. И это очень интересная философская мысль, потому что Хавьер Бардем, он абсолютное зло в этом фильме. И я даже скажу, что его образ мне... Его образ этот... Вот я уже сказал, что Дэниел Плейнвью играет... Ну, то есть это монстр, да? Mm-hmm. Это невероятный перформанс со стороны Дэниела Дэй-Льюиса, который стоит в одном ряду с Хитом Леджером. Идентично я могу сказать и про Антона Чигуру в исполнении Хавьера Бардема. Это один из лучших маньяков, что я видел в кино. Он иконический просто. Во-первых, у него необычное оружие. Баллон со сжатым воздухом. И вот этот шланг, которым он выбивает замки и выбивает мозги. Очень нестандартный злодей. Прическа странная у него. Абсолютное отстраненное лицо. Он делает все эти ужасные вещи с абсолютным покерфейсом. Это настоящий просто безэмоциональный киборг. Какой-то убийца, знаешь, который... Как Терминатор. Который бегает за главным героем просто так. Ну, он не особо-то бегает. Он идет такой походкой, но его тень, она все время настигает главного героя.
Скажи, есть аналогия с неотвратимой божественной карой из Only God Forgives?
Ой, знаешь...
Или слишком разные, да, они?
Да,
там тоже, ведь, смотри, безэмоциональный такой, обладающий
там
оружием.
Там все-таки, видишь, главный герой хотел, чтобы его наказали. Здесь же чувак просто хотел свалить с деньгами.
Не, ну это я про как раз героя, который ходит и убивает.
Ну, видишь, тут... да, но там именно позиционировался Чанг как именно кара, да? Метафора такая.
А этот именно как убийца.
А это убийца, который работает на... Он просто безопасный убийца со своими принципами, который просто, ну, который выполняет свой контракт. Мы можем его рассматривать как метафору, уже сами применяя к нему метафоры, да? Что он такая кара, которая настигает героя за то, что он был жадным. Да, но тут не на таком метафорическом уровне, это более прямолинейно, но да, есть определенная метафора, да. И я обожаю работу с Хавьером Бардемом в этом фильме, он изумительный. И это, во-первых, это фильм «Братьев Коэн». Это, я считаю, лучший их фильм. Ну, хотя тут можно поспорить, у них есть еще два шедевра, «Большой Лебовский» и «Фарго». Все эти три фильма легендарная, абсолютно классика американского кино, нетленнейшая, которая будет храниться в архивах, пока человечество живет. Да. Но именно «Старикам тут не место» мой любимый фильм из этой трилогии, так скажем, фильмов про насилие. Антон Чигур, я серьезно говорю, вот все сцены с ним, это как вот сцена с Джокером из «Темного рыцаря», это просто на вес золота, это платина, это попадание в точку, это 11 из 10, это просто кино в его прайме. Это вот, если брать жанр криминального такого триллера, это вот самое лучшее, что ты можешь найти, это «Старикам тут не место», одно из самых лучших. Это одновременно и ужасно реалистичная история, как тут поставлен экшен реалистично, очень реалистично. Как поставлена именно процедура расследования с точки зрения Томми Ли Джонса. Мне понравилось, как с трех перспектив рассказывается эта история. С перспективы Антона Чигуры, с перспективы героя Томми Ли Джонса и с перспективы вот этого вот Луи... как-то его там зовут... Странно это. Ну, короче, Джоша Бролина. Мне нравится, что эта история рассказывается с трех перспектив. В принципе, тут три темы. Вот. Ну, нет, две, я бы сказал. Вот. И вообще режиссер в этом фильме, опять же, Роджер Диккенс, режиссер. Ой, фу, этот оператор, о котором я уже обмолвился, говоря про как-то слил Роберт Форд и Билл Джесси Джеймса. И вот это, кстати, этот фильм, это тоже в какой-то степени вестерн. Он очень напоминает своей мифологией, кстати, да, своим духом вестерн.
Есть такое, да.
Современный вестерн.
Одиночество только... в погоне, знаешь, ты один, тебе никто не поможет, ты бежишь. Как будто по пустыне.
В фильме невероятно много тишины, но она такая классная. Тут мало диалогов, но они тут и не нужны. Тут очень много в... То есть кино — это визуальный сторителлинг, по сути. Лучшее кино — это которое может рассказать историю без слов, визуально. Потому что это и есть природа кино, рассказывать через картинки, да? И вот этот фильм — это один из лучших примеров того, как рассказывать историю без картинки. Ты просто по каким-то моментам, по каким-то движением, по каким-то действиям героев уже все понимаешь без слов. Например, когда главный герой там приезжает в мотель, он... ты уже понимаешь, что он обустраивает там кое-какую себе крепость на время, он там заказывает какие-то стройматериалы, там прячет деньги, куда-то в другой номер переселяется, еще один снимает. И вот, ну, такие моменты, вот, знаешь, которые без слов происходят, но ты уже понимаешь, что тут происходит. Как сам Чигур, он вообще почти не разговаривает в фильме. Это просто такая вот именно машина для убийств. Безупречная, которая... Вот ты смотришь фильм, ты думаешь, вряд ли этот чувак убежит от Антона Чигуры. От Антона Чигуры никто не убегает, и ты это уже сразу понимаешь. Но при этом Хавьер Бардем так гениально сыграл эту роль. Я читал книгу «Старикам тут не место». Вот этот фильм — это одна из лучших адаптаций книги, что я видел. Он настолько соответствует духу и настолько почти слово в слово пересказывает книгу, и при этом без слов это пересказывает... Настолько попадание в образ Чигуры со стороны Хавьера Бардема, за которого, кстати, Оскар получил. Вы знаете, что мне насрать на Оскар, но, если честно, мне приятно, что мейнстрим аудитория оценила вот этот перформанс, который сделал Хавьер Бардем. Это такое перевоплощение. Хавьер Бардем — это душка в реальной жизни. Я смотрел с ним интервью, это такой добрый человек. Он говорит, когда мы снимали этот фильм, я даже не знал, как оружие в руках держать. Мне там все по подзатыльнику давали за то, как я плохо справлялся с тем, чтобы держать оружие в руках. Но когда ты смотришь фильм, боже, это самый правдоподобный киллер вообще, которого я видел. Настолько перевоплощается он. И я обожаю экшен в этом фильме. Насколько он кровавый и реалистичный в своей кровавости. То есть это такой мрачный экшен. И вместе с тем настолько реальный, настолько приземленный и безжалостный, и современный. И вот это такой современный именно вестерн о жестокости современной, которая раньше не имела места быть просто, когда вот за деньги такое творили люди друг с другом. Так охотились на людей, как на животных. Без эмоций причем, просто как бизнес. Это просто работа. Поэтому да, я не знаю, я могу часами говорить об этом фильме. Десятками часов я могу о нем говорить.
11 из 10 часов.
Да.
25 из 24
сутки. Да. Хорошо. Поэтому Хавьер Бардем — это звезда фильма, несомненно, но здесь все сыграли блестяще. Томми Ли Джонс — это одна из лучших его ролей. Поэтому да. Я не хочу больше тратить ваше время, ребята. Просто «Старикам тут не место» — это один из пяти моих самых любимых фильмов за всю историю. Это уже о многом говорит. Я очень много какие фильмы люблю, еще больше каких фильмов я не очень люблю. Но вот «Старикам тут не место» — это серьезно. Это шедевр, это то, что... Я не знаю, я хочу, чтобы диск с этим фильмом вместе со мной похоронили. Или сожгли. Вот так. То есть это восхитительнейшая картина. Мой любимый фильм брать.
Я прямо только что сейчас прямо качаю по новой, буду смотреть. Ты так изливаешь... что да. Захотелось снова это смотреть.
Да, я смотрел этот фильм на данный момент уже около 6 раз. Я еще больше его пересмотрю много раз. Да. Твое первое место, потому что сейчас твое первое место. А, ты
я
же
сказал. Да, я сказал.
А, ты же пропустил второе, просто я помню, что ты после меня всегда говорил. Ну что ж, на этом походу все.
У нас останется только разочарование и находки.
Да.
Давай сейчас разочарование, а в конце находочку.
Да. Окей. У меня, кстати, очень мало на эту тему.
А у меня по одному.
Ну вот, еще меньше, чем у меня. Окей. Тогда я, наверное, первый сейчас скажу. Давай. Разочарование. Моим единственным разочарованием в 2007 году был «Человек-паук 3» Сэма Рэйми. Mm-hmm. Мне понравился первый фильм, мне очень понравился второй фильм. В третьем фильме обещали черную смерть моего любимого злодея во вселенной Человека-паука. Абсолютно запороли черную смерть Венома,
если
кто не знает. А, взяли какого-то слащавого, худенького, коротенького фотографа, который стал черным. Что это? Что это? Как это прошло драфт? Я не знаю. Но никто из фанатов это не понравился. И самым большим слабостью этого фильма является то, что здесь слишком много злодеев. И слишком много героев. Повествование все время бегает от одного к другому и ни на чем не центрируется, и ничего сильно так уж и не исследует. И в итоге это все вот в этот финальный климакс.
А это еще дебильный танец.
И, кстати, вот этот танец, это одно из тех, что я люблю этот фильм. Потому что я уже рассматриваю этот фильм как плохой Человек-паук, да? Плохой фильм. И вот хотя бы в этой сцене я хотя бы могу посмеяться.
Ну, да, бесспорно, смешная. Но...
Она очень смешная.
Черт возьми, Тоби Магуайр не крутой.
Она очень смешная. Да, он не крутой. Там нам его показывают как крутого парня. Но он смешной Эмма какой-то год, который решил потанцевать на дискотеке. То есть, да, ну... На этом уровне, да, я получил удовольствие от этой сцены. Но вообще фильм, конечно, худший в трилогии, сильно худший причем. Да, но Сэма Рэйми я не буду за это винить, потому что я знаю, что там студия его, ему навязывала свои какие-то видения. Он вообще не хотел этих злодеев в своем фильме использовать. Он хотел какого-то одного злодея, а его заставили и Венома воткнуть, потому что фанаты этого хотели Венома увидеть. И в итоге получился бардак, а не фильм. Угу. Это мое единственное разочарование во всем году.
Ох, ну ты забыл еще об одном разочаровании, которое просто как камень в душу всем фанатам одной прекрасной игры. Это Hitman.
Hitman? А.
Это был высер просто гигантский, клюква на клюкве. Дебильный Тимоти Олифант, который в Hitman говно, а в других фильмах, кстати, очень даже классный.
Он очень охуенен.
Он вообще, да. А в Hitman, ну чё, блин, ну как... Это нет, был там... Батхёрт слегка, конечно. Потом это можно было... Ладно, да. Но... Ой, ну это не Hitman, ребята.
Не, я так скажу. Я не забыл об этом фильме, но я скажу так. В детстве, да, это было для меня разочарование. Сейчас мне похуй, чувак. Мне серьезно, мне насрать. Мне просто насрать. Я уже давно смирился с той мыслью, что по играм не надо делать фильмы. И все. И у меня даже нет ненависти к этому фильму.
Так сказал в детстве, как будто 7 лет назад, сколько там, 8 лет назад детство было.
Ну, мне было где-то 15 лет тогда, 14. Ну да, я был подростком, окей, в подростковом возрасте, да. У меня был.
Слушай, так это ж как давно было-то, ёшкин кот.
Да.
Ужас. Ну да, ну просто это было разочарование, именно разочарование. Это
я
не
понимаю.
Худший,
я понимаю.
Да, это не днище там какое-то. Но те, кто уважает эту игру,
да.
Те, кто любят брутального, нахмуренного киллера 47-го, это было...
Я помню, как я фейспалмил, когда они начали вытаскивать сабли у себя из-за шиворота,
ага.
Драться внутри вагона. И этого нам показали как какой-то момент чести между киллерами, как они друг с другом дерутся, типа.
Да, это вообще, это совершенно
откуда? Откуда это? Это не было в играх. Это никогда не было в мифологии Хитмана, что он дерется на саблях. Это был чувак, который берет гороту, я не знаю, там, или пистолет с глушителем. Вот такой это был чувак. Там не было открытых схваток никогда в Хитмане. Это был... В этом была вся прелесть этого персонажа, что он из темноты тебя достанет, когда ты этого не видишь.
Ничего нельзя заметить.
Здесь в этом фильме очень много экшена, перестрелок.
Вертолет, стреляющий в церковь.
Просто пиздец. И причем там в России же что-то происходит.
Да, да, ФСБ неправильно написано, почта где-то в Чехии, в Польше происходит все это. Короче, полный бедлам, не заслуживает высоких оценок. Это разочарование.
Средний, да. Даже средний.
Это похоже. Еще разочарование есть у тебя?
Нет, говори свои.
У меня тоже разочарование нет, могу сказать только находку. Это последний фильм, который я упомянул сегодня.
Вот у меня тоже одна находка. Да? Интересно. Так у нас тоже по одному фильму получается.
Ну да, я что сказал много. Так вот, находка была, это уникальный, на мой взгляд, фильм «Беспомощный», «Намба». в главной роли Мэтью Перри, который играл Чендлера Бинкса в сериале «Друзья», известнейший комик такой, он еще и стендапер, по-моему. Вот. Мой любимый персонаж, мой любимый актер. Uh-huh. Человек мне нравится, ну, классный, мне нравится. Вот. И я только по этой причине выбрал фильм для просмотра. То есть Мэтью Перри, думаю, посмотрю его вне «Друзей», вне ситкома. И, к моему удивлению, оказалось, что фильм очень даже смотрибельный, интересный и затрагивает очень хорошую такую тему. Вот там человек как бы отторгает себя и свои мнения. Вот он, сейчас просто прочитаю даже, он страдает расстройством самосознания. Он деперсонализирован, отчуждает собственные мысли, эмоции и действия. Он не умеет мириться с собой. Но, тем не менее, с другими людьми он как бы ладит. И вот женщина, которая приходит в его жизнь, она его открывает. Uh-huh. Конечно, тема женщины, которая помогает мужчине становлению, uh-huh. это не ново. Но uh-huh. с этим кастом, да, с Мэтью Перри, в контексте вот этих происхождений с ним, интересных, забавных, комичных, вот эта вот роль женщины, она прикольная здесь. Ну, поэтому uh-huh. это фильм такая находка, да, на 8 из 10 даже оценен. Поэтому советую, в принципе, посмотреть.
Ну, моя находка, опять же, 8 из 10 тоже, как у тебя. Причем такая 8 из 10, которая может и в девяточку потом перерасти в будущем. И ты, кстати, этот фильм смотрел. Mm-hmm. Ты поставил ему 6 из 10. Это фильм китайский. Называется он «Безумный следователь».
А, да-да-да, помню.
Я очень люблю этот фильм. Во-первых, это режиссер Джонни То, который очень клевый чувачок. Он снимает очень крутые гонконгские боевики, триллеры, про отряды и так далее. То есть он любит криминал. «Безумный следователь» это фильм про такого чувака, короче, который... Он следователь, из названия понятно, он безумный. Он гениальный следователь, но он порой делает такие вещи, которые людей шокируют.
Да, методы у него очень шокирующие.
Очень странные. Но вот этот фильм обладает потрясающей подачей. Это великолепный, во-первых, боевик, но, что самое крутое в нем, это задумка о том, чтобы перекладывать на другого человека свою вину, которая в финале вытекает в идеальный финал. Абсолютно гениальный финал, который сейчас я не буду спойлерить, я очень вас мотивирую посмотреть этот фильм. Но этот финал, он просто поразил меня, и я просто с открытым ртом его в конце смотрел, как кончился этот фильм. Это один из лучших финалов в кино вообще. Это... Сам фильм, он хороший, но он не выдающийся. Но вот финал, он возводит его на новую степень. Потому что конец истории, это может быть очень важная вещь, которая может поднять наверх вообще многое, да? И именно конец этой истории...
Как в случае с «Мглой».
Да, да. Но в этом случае фильм более компетентен сам по себе, без концовки, чем «Мгла».
Да, да, да.
Но именно финал, это просто великолепно. И стиль Джонни То... Его, именно его, у него уникальный стиль представления экшена. Уникальный. Он очень своеобразный, очень такой... Очень-очень уникальный. И вот в этом фильме просто его за счет этого уже интересно смотреть. И да, концовка очень сильно подняла для меня фильм. И, возможно, мне стоило его даже в десятку добавить. Я не уверен в этом. Возможно, он должен был бы вытеснить тот же карантин, или как, нет, не карантин, а как...
Репортаж.
Репортаж. Карантин — это же американская версия называется. Вот, но не знаю, возможно. В любом случае, вот этот фильм был моей находкой, потому что я не ожидал, что он мне настолько понравится, да.
Вайкафай. Вай-ка-фай. Я помню, когда титры шли, я их озвучивал. Переводчик мне было смешно. Там все такие фамилии классные, с трех слогов состоящие.
Вайкайфуй.
Вайкайфай, кинайуй, вайкайуй.
Чингвангл, ван лау.
Всегда три слога. Флора чан, суй фай чу.
Часто, да, часто.
Суетлам, жуетлам. Классно, это прикольно. Мне единственное, что не понравилось, это фильм режиссура просто.
Сама режиссура. Мне как раз режиссура понравилась.
История, все вот эти штуки необычные, гонконговские, безумные, совершенно непривычные для европейского зрителя.
Да, безумные.
Они прикольные, а мне что-то вот режиссура, что ли, как-то подача непонятная. Ну, я понял, что тебе нравятся довольно восточные вот эти фильмы.
Да. Я люблю это дерьмо.
Чунгурский экспресс, только вспомнить.
Чунгурский, да.
Чунгурский.
Уйгурский.
Чунгингский, блин.
Да.
Ой. Ну что ж, Рок, сегодня мы обсудили с тобой десятку лучших фильмов 2007 года.
Mm-hmm.
Узнали о днище, разочарованиях и находках.
Mm-hmm.
И это было очень интересно и насыщенно. Это были хорошие фильмы. Хороший год.
Да. Я вообще хочу сказать, что для меня понятие «хороший, плохой год» оно перестало существовать. Для меня я теперь понял, что современное кино — это каждый год — это хороший год. Просто
да,
надо
если
искать.
Надо уметь стараться, уметь искать, уметь и находить, уметь видеть.
Да, потому что люди, которые сейчас щебечут, смотрят «Трансформеры» и прочее говно, говорят, это вот во что превратилось кино, я не хочу больше жить на этой планете. Фильмы сейчас, современные фильмы, это просто отстой. Это
только... Это, да, это не то, это политика, продвижение в кинотеатрах кино, это не то. Вы ведетесь на поводу, ребята. Кино существует, его очень много, просто нужно...
За гранью мейнстрима.
Нужно... За гранью мейнстрима. Его нужно... уметь самому искать. Не просто сидеть перед телевизором и видеть трейлер, который вам подсовывают, да. А идти в интернете, лазить, искать по режиссерам, по тегам. То есть смотреть самому. Встать жопу со стула.
Да. Хотя, сидя за компьютером, вы все равно будете жопой на стуле сидеть. Но метафорически, да. Вы должны поднять свою жопу, жиртрецкую вот эту, центнер 20, которая уже, наверное, весит. Вот. И просто начать искать, смотреть, экспериментировать, смотреть вообще фильмы, которые вы бы никогда бы не подумали, что начнете смотреть.
Да, я вчера недавно посмотрел индийское кино, например, очень такое вот прям целомудрие, знаешь, не помню даже, как называется.
Ну... Вот. Вот подобный надо эксперимент проводить. Когда-то я начал экспериментировать и начал смотреть азиатское кино, которое в жизни не думал, что я буду смотреть. Эти китайцы какое-то там кино снимают, да у них они вообще какие-то непонятные, странные, что я буду смотреть. Блин, это целый новый мир, абсолютно уникальный. Да.
Очень опасно взращивать свое мнение на одной стране, на продукте одной страны, которая является бизнесом. Америка — это бизнес, как было сказано в «Ограблении». С Брэдом Питтом. Вот, да, нужно смотреть разное кино, разножанровое, разных стран обязательно.
Да.
Вот, и тогда ваше мнение будет...
В тех же арабских странах сколько снимают.
Да, мировоззрение ваше будет изменено.
Вот именно, кстати, умнее как люди станете, просто да. Умнее, у вас
потому
мозг...
Что, сидя на Голливуде, вы только будете тупеть.
Ну
Голливуд,
да.
Голливуд, да, хорошо, и... для разгрузки.
Не всегда, конечно, но да, там... Мейнстрим голливудское кино сейчас в основном это мусор.
Вот, «Последний мститель», например.
Что?
Ю-ху, круто, ура, хорошо, повеселились, замечательно, супер эмоции, да, хорошо, но это вам ничего не даст в жизни.
Ну да, но я люблю «Последние мстители».
Я тоже люблю «Последние мстители».
Я их обожаю.
И мне тоже понравились, я просто восторгался, но есть же кино, которое чему-то учит.
Нет, я бы сказал так, это хороший пример мейнстримового кино, я бы не стал его в этом разговоре упоминать, «Мстители» последние. Это хороший пример хорошего качественного кино, в которое реально люди талантливые вкладывают. Но вот именно как вспоминать «Трансформеров» или там прочее.
Знаешь, что еще помимо «Трансформеров»?
Ну, абсолютный мусор, вот, это да.
«Морской бой» и
«Тихоокеанская»,
что-то там хрень какая-то.
Ну, «Тихоокеанский рубеж» — это такой «Годзилла-муви» от Гильермо Дель Торо.
Ну, кстати, «Годзиллу» надо посмотреть.
«Годзилла» шикарный. «Годзилла» шикарный. Я не знаю, много говна получает этот фильм от зрителей. Я просто... Это офигенный.
Ты в кино смотрел?
Я в кино смотрел. Это великолепно.
Подожду на DVD.
Великолепный фильм. Это именно пример хорошего голливудского блокбастера. Это именно пример самого, что не есть хорошего. И в чем-то даже авторского. Там много очень таких артхаусных авторских идей в нем. Поэтому и поливают его говно многие. Потому что там не особо это такой, знаешь, рассчитанный на самых тупых ребят фильм. Но именно не в плане... В плане именно режиссуры он очень такой... Хороший.
Ну хорошо. Что ж, Рок, спасибо за беседу.
И тебе спасибо.
Спасибо, слушатели, за прослушивание.
Да.
Пишите комментарии, вашу уж мать. Это что-то... Да. Ладно. И с вами был Рок Джокер и Джек. Разговоры о кино. До новых встреч.
Выпуск 11. Пока.
Кстати, по-моему, мы сбились с выпусками.
Как это мы сбились?
По-моему, мы перескочили через один. Через 9.
Нет, он есть, я просто не залил его на PDFM.
А, да?
Да.
Ядрёно. Ну что ж, ладно, 11 выпуск. 11 из еще неоконченных.
Да.
Ну что ж, до новых встреч.
До новых встреч.